60 минут по горячим следам. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас специальный выпуск. Начинаем со срочных новостей. Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет «Оникс». Ракеты полетели по назначенным наземным целям на территории Украины. Смотрите. Российские военные, только что стало известно, сбили два украинских вертолета Ми-8, которые пытались прорваться к Мариуполю со стороны моря. Об этом сообщают в Министерстве обороны России. Вертолетами Ми-8 ВСУ в очередной раз пытались эвакуировать руководство главарей батальона «Азов». Согласно сообщениям, сбиты вертолеты из ПЗРК и, вероятно, упали в Азовское море, выживших нет. Зато есть очень важный вопрос. Кто же все-таки такой засел в Мариуполе, если ВСУ отправляют туда вертолет за вертолетом, чтобы кого-то спасти? Злые языки говорят, что в одном из бомбоубежищ Азовстали могут находиться натовские, в том числе советники. И украинским силам специальных операций поставлена четкая задача эвакуировать их любой абсолютно ценой. При этом никаких коридоров на выход из города украинским воякам больше не дадут. А значит, у находящихся в городе остается лишь один единственный способ сохранить свои жизни – сдаться в плен. Слушаем генерал-майора Коношенкова.
Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, пытавшиеся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов. Ранее мы неоднократно и по всем доступным каналам доводили киевскому режиму наши предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя. Сегодня в очередной раз, с 6 утра московского времени, украинским военнослужащим предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту на подконтрольную киевскому режиму территорию. Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются. С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизни своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских вооруженных сил и Донецкой Народной Республики.
В самом Мариуполе оставшаяся банда украинских неонацистов разбита на три котла, где их успешно добивают прямо сейчас. В частности, сообщается, что в эти минуты идет штурм проходной Азов-Маша. При этом сопротивление неонацисты оказывают достаточно ожесточенное, но все равно отступают на всех абсолютно участках. На этих кадрах, снятых с дрона бойцов народной милиции ДНР, можно очень четко разглядеть, как целое отделение Азова, смотрите внимательно, там порядка 10, может быть, 12 боевиков убегает со своих позиций в городских кварталах Мариуполя по направлению к морскому порту. Также видно, что неонацисты тащат одного раненого. Как продвигается штурмовая операция российских войск? Смотрим.
Жалко, но кое-что забыл забрать. Медаль за мужество. За какое мужество ему дали? Не знаю.
Шикал паршивый. Вот так вот
Бегут бегуны.
Я слышал, у вас есть новая тактика. Переодеваться сейчас юбки, то, женские. Сейчас юбком бегаете. Так что эту тактику вашу мы поймали. Снимайте юбки, то, давайте, давайте, то, и все это закончится.
Минувши ночью высокоточными ракетными воздушного и наземного базирования уничтожено сразу 5 баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Поросиная, Николаев и Новомосковск. С данных объектов осуществлялось, и это доподлинно известно, снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и на Донбассе. Ну и значит, украинским военным в отсутствие топлива что получается? Скоро придется драпать с донецкой земли на телегах. И это, естественно, в лучшем случае, потому что донбасский котел с каждым днем сжимается все сильнее. На Изюмском направлении ВСУ выбиты из села Брашковка и Камышеватка. Продолжается наступление на село Долгонькое, после взятия которого открывается дорога, прямая дорога на Славянск и на Краматорск. Давят ВСУ из другой стороны, практически в полном окружении, контролируемая нацбатами Авдеевка. На Луганском направлении идут тяжелейшие бои в Рубежном, Попасной, Абурзуфе, что под Мариуполем. Съемочной группе нашего телеканала удалось побывать на базе нацполка «Азов». Если коротко, то повсюду нацистские символы, натовское оружие. Последние сводки с фронтов. Смотрим.
Огонь. 330.
Бойцы ЛНР освобождают города, что называется, руками, метр за метром.
Давай, 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 вперед, вперед!
Выходи, выходи.
Отходим. Синерня.
Украинские неонацисты выбрали тактику разрушения жилых домов артиллерией.
Ложись!
Некоторые улицы в руинах. Вот так выглядят.
Вот такие разрушения по всему городу.
По развалинам украинские неонацисты и пытаются перемещать группы, которые успешно выбивают гвардейцы, руководимые комбригом Ташкентом.
Проходим, проходим, проходим.
Пошли, пошли, пошли.
Напряженные бои идут по всей линии фронта. Самые жаркие направления на Луганщине – города Попасная, Рубежная и окрестности Северодонецка.
Продвигается вперед. Бойцы народной милиции, гвардейцы продвигаются вперед, мы за ними.
Наступление идет уверенно, размеренно и неумолимо.
Такое вот у нас почти каждый день. Всем привет. Реально тяжело, городские бои тяжело.
Огонь. Три.
Время на ответный прилет от украинских националистов только 4 минуты, поэтому пока не прилетел в ответ артиллерийский обстрел, надо покидать место.
В бывшем гараже побросали просто горы оружия, и это не фигура речи, его здесь действительно горы. Патроны самых различных калибров, самых разных типов, и мины просто навалом.
Первым делом встречают ангары с горами военной формы, в том числе парадной. На стеллажах так и подписано, штаны британские. Азов стал брендом, который вполне успешно продавался. В столовой все оставили, как будто даже не доев. Полк, который побеждает, с Белецким вместо точки в конце, тезис, который прямо сейчас проходит существенную переоценку совсем недалеко, в Мариуполе. Выше этажом помещения переоборудованы в казармы с весьма характерными символами и флагами. Жили хоть и по-солдатски, но с попыткой жить на широкую ногу.
Это оружейка. Здесь вот даже остались патроны целыми ящиками.
Кто здесь обитал, еще предстоит разобраться. Нацистская символика будет демонтирована прежде всего одновременно с вывозом обширного взрывоопасного арсенала.
Ну и уже совсем очевидно, что прочного мира на Украине ни Западу, ни его марионетке Зеленскому не нужно. Но и кровавая провокация с Бучи это наглядно продемонстрировала. Цель – сорвать переговоры России и Украины, в которых, по словам министра иностранных дел России Лаврова, после Стамбула вдруг забрезжил, цитата, свет. Украина согласилась практически на все требования России. Более того, Украина была готова их закрепить письменно. Если честно, то полное ощущение дежавю, как с Майданом 2014 года. Как только появляется надежда перед очередным раундом переговоров, как только Мединский зачитал проект договора, как только состоялся вывод войск из трех областей, случилась Буча. А следом за Бучей чудовищное по своей жестокости убийство российских пленных. Будто бы третья сила подливает масло в и так полыхающий прямо сейчас огонь. В такие кошки-мышки Россия больше играть не станет. Лавров призвал тех, кто руководит действиями Киева, послать украинским властям сигнал. Не саботировать переговоры с Москвой. Ну а Зеленскому Лавров недвусмысленно намекнул, что отказ Украины от денацификации, демилитаризации на переговорах, ведь Зеленский выразился именно так, и вовсе может поставить крест на самой Украине. Послушаем.
Именно в тот момент, когда в соответствии с договоренностями Стамбула российская сторона в качестве жеста доброй воли решила провести некоторую деэскалацию ситуации на земле, прежде всего в Киевской области и в Черниговской области, именно в этот момент, три дня после того, как наши военные вышли из города Бучи, там была организована провокация, о которой мы сегодня говорим. У нас есть все основания полагать, что сделано это было для того, чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия, а как только западные СМИ разогнали фальшивку про город Буча, украинские переговорщики попытались вообще прервать переговорный процесс. Мы исходим из того, что международное сообщество обязано знать правду. И международное сообщество обязано знать о том, что российская сторона честно и последовательно готова работать за переговорным столом. Но если украинцы, украинская делегация будет по-прежнему заявлять о том, что необходимы какие-то дополнительные шаги со стороны Российской Федерации, если она будет по-прежнему категорически отказываться, как она это делает сейчас, даже обсуждать задачи денацификации и демилитаризации, восстановления прав русского языка, и если они по-прежнему будут заявлять, что проблем с русским языком, с правами русскоязычного населения и проблем с нацификацией всех областей жизни страны у них не существует, я не думаю, что это будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса. Поэтому мы еще раз хотим призвать, настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем, кто это, все-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе, за будущее мироустройства, за обеспечение на практике следования всем принципам Устава Организации Объединенных Наций. Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора, о котором я сейчас говорю, в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте, и очень большая вероятность существует того, что когда эта ратификация, этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим. Еще раз подчеркну, мы не хотим повторения минских договоренностей, повторения судьбы минских договоренностей и не можем допустить такого повторения.
В общем, заокеанские кураторы киевского режима действительно не хотят мира. На слушаниях в Палате представителей США председатель Объединенного комитета начальников штабов, тот самый известный четырехзвездный генерал Марк Милли, заявил, что конфликт на Украине затянется на долгие годы. Глава Пентагона Остин на тех же слушаниях подтвердил, что Америка обучает украинских военных использованию поставляемой ВСУ техники за пределами страны. К Кроме того, якобы миролюбивые американцы планируют создать новые постоянные военные базы, как они выразились, на ротационной основе в Европе. В конце слушаний глава Пентагона поскандалил с республиканцем Мэттом Кэтсом. Конгрессмен обвинил Остина в том, что страна отстает от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия, а также в стратегических провалах в Афганистане, а также на Украине. Американский министр обороны сорвался и накричал на Гэтса. Ходят слухи, что это первый раз, когда темнокожий министр обороны Остин повысил публично голос. Смотрите.
Какие уроки мы вынесли из событий последнего месяца и текущего сражения на Украине? Мы должны сражаться, если нам придется, но мы должны создать такие силы, которые будут сдерживать наших противников. Иран, Китай, Россию. Что мы поняли касательно того, что нам надо?
Нам удалось узнать очень многое. У нас есть длинный список, который мы прорабатываем вместе с украинцами. Другое, это, считаю, важный урок, который нужно усвоить, принимая во внимание Украину, как страну, стоящую под ружьем. Если ваш оппонент пытается осуществить вторжение, и каждый мужчина и каждая женщина призывного возраста получают оружие и немного подготовки, то такое можно очень эффективно применять в децентрализованных операциях с проявлением инициативы на местах, младшими офицерами и так далее. Тайвань представляет собой очень сложный рельеф местности. Там гористая местность и густонаселенная городская местность у Тайбэя. Тайваньцы могут сделать очень многое.
Я вижу, господин министр, что мы отстаем в гиперзвуке. У нас не получилось сдержать Россию.
Что вы имеете в виду? Мы отстаем в гиперзвуке?
Хорошо. Кто впереди по гиперзвуку?
Как вы пришли к этому выводу?
Не знаю. Я делаю этот вывод из того, что Китай делает гиперзвуковое вооружение, а вы все еще его разрабатываете. Я делаю такой вывод из того, что Россия уже его применяет. Ваши же люди на брифинге говорили нам, что Китай выигрывает по этому направлению. Вам известно о брифингах, которые мы получаем по гиперзвуку?
Конечно, мне известно о брифингах, которые мы предоставляем Конгрессу.
Дело не только в гиперзвуке. Это происходит по всему миру. Это Тайвань, где за прошлый год китайские боевые самолеты совершили больше всего вылетов. Это Северная Корея, которая вот-вот побьет собственный рекорд по количеству ракетных испытаний. Похоже, что весь остальной мир работает над увеличением своих стратегических возможностей. А у нас есть время на принятие важнейшей расовой теории в Вестпойнте. Есть время на построение социализма в Национальном университете обороны.
Повторюсь, у нас самая самая боеспособная армия в мире. Она таковой является и будет ей оставаться.
Если мы будем внедрять социализм, то нет.
Вы что, стыдитесь своей страны?
Нет, мне стыдно за руководство в вашем лице, а не за свою страну. Я просто хочу, чтобы мы не проигрывали Китаю. Знаете, это просто позор, что вы сидите здесь и свои провалы мешаете с провалами военнослужащих. Вы, ребята, говорили нам, что Россия захватит Украину за 36 часов. Вы говорили нам, что Талибан можно сдерживать месяцами. Вы полностью облажались с этими заявлениями. Может, всем было бы лучше, если бы Национальный университет по обороне больше занимался стратегиями и меньше уделял внимания культуре пробуждения.
Вам известно, что Россия не захватила Украину благодаря тому, что мы сделали и наши партнеры?
Так это же было учтено в вашей ошибочной оценке. Я видел, как администрация Обамы пыталась уничтожить нашу армию, ограничила ее в ресурсах. И похоже, что администрация Байдена пытается уничтожить нашу армию, принудительно скармливая ей культуру пробуждения.
Пентагон предоставит Украине 10 дронов «Камикадзе» Switchblade 600, сообщает нам Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве США. Такие беспилотники просты в использовании, в управлении, могут преодолевать расстояние аж до 39 километров, поражать танки и артиллерию и зависать в воздухе на 40 минут. О том, что США намеренно подливают масло в огонь конфликта на Украине, пишут китайские журналисты. Внимание на экран. Это карикатура китайской Global Times. На одной расширение НАТО изображено в виде зажигалки, которая взорвет динамитную шашку конфликта России и Украины. На другой карикатуре дядюшка Сэм подслушивает переговоры Москвы и Киева и говорит: «Мир, только не в мою смену». Позиции Пекина в Белом доме недовольны. Псаки заявила, что США ожидают от Китая соблюдения антироссийских санкций стран Запада и напрямую заявляют Пекину об этой необходимости. При этом воевать с Россией американцы по-прежнему не хотят. Хотя корреспондент CBS и президент Ассоциации корреспондентов Белого дома, то есть самый высокопоставленный корреспондент Белого дома Стивен Портной, попытался убедить Псаки развязать Третью мировую войну. Аргументировал это просто. А почему бы и нет? Смотрим.
Китай призвал Совбез ООН сначала тщательно изучить произошедшее в Буче и не делать безосновательных выводов. Тем временем китайские СМИ продолжают повторять версию России, что события в Буче якобы не что иное, как фейк. Что Белый дом думает на этот счет?
Я просто скажу следующее. Если вы повторяете пропаганду российского правительства и президента Путина, вы тем самым играете в мировой истории отрицательную роль.
Почему после кадров зверств в Буче Объединенная мировая коалиция до сих пор не дала действенный ответ?
Вы имеете в виду, почему мы еще не присоединились к военным действиям? Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду?
Без проблем. Я имею в виду военный ответ под руководством США и международных партнеров.
То есть вы предлагаете ввести на Украину войска США и НАТО?
Почему бы нет?
Задача и обязанности президента Байдена заключается в том, чтобы принимать решения, которые отвечают интересам Соединенных Штатов, национальной безопасности США и американского народа. Они не заключаются в том, чтобы развязать войну с Россией. Вместо этого мы должны сделать все в наших силах, чтобы призвать русских к ответу, поддержать соответствующие усилия в рамках международной системы, предоставить Украине военную помощь и поддержать украинский народ и украинское правительство. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Война же с Россией не в наших интересах. Воевать с Россией не в интересах американского народа.
Дмитрий Стешин на прямой связи, военкор Комсомолки, Донбасс, Донецк. Здравствуйте. Насколько я знаю, вы бесконечно много времени провели в Мариуполе. Очень противоречивая информация оттуда приходит. Взяли, не взяли Азовсталь? Где сейчас самые ожесточенные бои? Ну и кадры, которые сейчас публикуют. Бегство. 10 человек бегут в сторону порта. О чем они говорят? Сдаются ВСУшники или еще повоюют?
Они воюют. Азовсталь... набитые живой силой Азова снаряжением, боеприпасами. Они завозили туда с 16-го года, как мне рабочие рассказывали, Азовсталь. Завозили долгопортящиеся продукты, воду. Друзья авиаразведчики буквально вот сутки назад висели, наверное, часов 10 над Азовсталью. Никаких людей на поверхности не было. Все сидят в бункерах, в технологических тоннелях под заводом, в цехах. И при этом мобильные группы азовцев воюют в частной застройке. Я как раз участвовал с батальоном «Восток» в одной из зачисток вот этой частной застройки. Вчера я работал в Мариуполе. С другой стороны заехал с центральный въезд, Запорожское шоссе. Я пытался добраться до драмтеатра, к вопросу о провокациях, да, и до здания СБУ. Но там опять шел бой. Значит, как мне рассказали ополченцы, новая тактика у азовцев. Они продолжают болтаться по городу. Они заходят в подвал, где местные жители в подвалах. Собирают со всех ключи. Наволочка ключей получается от квартир. И выбирают произвольно квартиру. И в ней прячется день. Ночью оттуда выходят, продолжают воевать, оттягиваются, перемещаются по городу. Днем опять прячутся. Ну, собственно, вот такая ситуация.
Кого так старательно пытаются эвакуировать с территории Азовстали? Там какие-то особо ценные кадры. Мы уже не первую попытку фиксируем, и, простите, не первый вертолет уже сбит.
Да, я думаю, там встряли инструкторы, какие-то политические советники, которые, кстати, с Азовом работали напрямую через западные разведки. Я очень надеюсь, что мы их всех из этих тоннелей выволочим за шиворот, да, ну и пообщаемся, да, публично с ними, что они там делали, что они хотели. Собственно, то, что я видел сейчас в городе, гуманитарная катастрофа. Слышите, как я говорю? Я заразился от кого-то из мариупольцев, не им в укор. Там, это город простуженных людей. Они сидят в подвалах. Днем плюс 4, плюс 5, хорошо. Ночью практически минус, нет лекарств. Раздают на въезде «Единая Россия», на въезде в город в гипермаркете. Организовала выдачу продуктов. Сейчас их выдают с десятка грузовиков, потому что людей до этого записывали в очереди там, 4-тысячной, 5-тысячной. Но так не накормить 400 тысяч человек. Там, конечно, людей поменьше осталось. Я думаю, где-то около сотни тысяч выехало. Но все равно вот в районах, где закончились бои, количество людей сейчас просто поражает. Они забыли про правила дорожного движения, они идут прямо по улицам с водой, с коробками, с продуктами. И иногда, чтобы сходить за продуктами из отдаленного района, человек должен там, часов 5 просто в один конец потратить. Но Мариуполь кормят, снабжают, главное, наверное, свет и главное, вода. С водой там очень тяжело.
Дим, чем воюют азовцы, если город уже давным-давно заблокирован? Нет поступлений ни горючего, ни оружия. Откуда у них боеприпасы?
Смотрите, у них практически не осталось, у них не осталось артсистем, ствольной артиллерии. У них остались минометы. Какое-то минимальное количество мин, они отвечают ими дозированно. Ну, например, там, по тем же авиаразведчикам, потому что они понимают, что авиаразведка может нанести огромный вред. Навалом стрелкового оружия, ну, вот когда я участвовал в зачистке, ну, бой просто шел, ну, десяток часов стрелковой без остановки, пули летели во все стороны, то есть они воевали во все стороны. То же самое в самом центре города и в Приморском районе возле порта. Ну, по-видимому, в отличие от снарядов, которые, да, Украина не производит практически. И патроны она, кстати, не производит. Луганский патронный завод у нас остался. Но они смогли завести боеприпасы для автоматического оружия. Пока есть чем воевать, но рано или поздно это закончится. Чудес не бывает.
Сколько их там человек? Есть понимание? Хотя бы примерно. Я имею в виду ВСУшников. Кто нам противостоит? В каком количестве?
Разные. Значит, там были ВСУшники, есть Азов, есть, значит, отряд наемников туркоманов, есть ичкерийцы, еще, значит, какая-то сбродная солянка из псов войны, которая сюда заехала. Плюс Азов проводил внутреннюю мобилизацию в городе. Кто-то шел добровольно. Я, например, был в жутком месте, это приют «Пилигрим» назывался. Его содержал капеллан ВСУ Махненко. С 14 года там дети копали окопы. Это дети-наркоманы и бомжи, подобранные на улицах. И в 18 году копали. Сейчас потом на базе приюта появилась организация «Шлях Махно» назывался, или «Путь Махно». Дети из приюта, когда они достигали уже там призывного возраста, они уходили сразу в Азов. И вот накануне всех событий в городе этот Махненко, он сейчас, кстати, гастролирует по США с лекциями, деньги собирает на деблокаду Мариуполя. Он вывез 33 детей, у него усыновлены 33 ребенка, а оставшиеся ушли с Азовом, на Азов, с батальоном Азов на Азовсталь. А сам приют они заминировали. Там оставили двух сектантов охранять имущество. Я снял там на входе противотанковая мина, обмотанная скотчем, что-то, какая-то пластина подложена, проводами опутана. В общем, я не специалист. Я, разумеется, это все саперам МЧС передал. Такое предположение мое, что мина была поставлена на неизвлекаемость.
Ясно.
Вот это был кадровый резерв Азова.
Напряженная ситуация по-прежнему в Мариуполе. Все, конечно, надеются на скорейшее взятие этого города, но все прекрасно понимают, что очень непросто нам это пока дается. Дмитрий Стешин на прямой связи из Донецка. Поправляйтесь, пожалуйста. Очень важные подробности только что были сообщены. Вернемся буквально через минуту. Сначала срочные новости. Песков только что, пресс-секретарь Путина, опроверг сообщение о том, что российские власти и якобы хотят убить президента Зеленского. Нет, сказал Песков, это, конечно, неправда. Также Песков заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия. Через них мы хотим положить конец военной операции. Песков об отводе сил России из Киевской области. С нашей стороны, надо понимать, это жест доброй воли для создания условий для переговоров, в ходе которых возможны очень и очень серьезные решения. Срочные новости продолжают сыпаться на ленты информагентств. Греция, только что стало известно, высылает 12 российских дипломатов. Для понимания, я напомню, Европейский Союз в общей сложности выслал уже больше 260 сотрудников дипмиссий. Евросоюз не хочет, чтобы Украина проиграла, продолжит ее вооружать. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Боррель. По словам Борреля, тот миллиард евро, который Евросоюз выделил для финансирования военной помощи украинской армии, не является такой же значительной суммой с учетом того, сколько ЕС тратит ежедневно на закупку российских энергоносителей. Американцы, конечно, не отстают. В Пентагоне пообещали отправить на Украину 10 беспилотников Switchblade новой модификации, которые способны нести противотанковые заряды, но для этого беспилотникам нужно закупить у коммерческих структур, а на это нужно время. Ну и пока в Киеве ждут обещанного, в Мариуполе все чаще боевики Азова бросают свои позиции, бегут с поля боя, прорываясь в район порта. Оперативную сводку о ходе спецоперации представили в Минобороны. Слушаем заявление генерал-майора Коношенкова.
Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены 5 баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просиная, Николаев и Новомосковск. С данных объектов осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и на Донбассе. В течение ночи оперативно-тактическая авиация воздушно-космических сил России и ракетными войсками поражены 24 военных объекта Украины. Среди них зенитно-ракетный комплекс ОСА-АКМ, 5 складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск. Российскими средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе 4 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Бердянск, Горняк, Уванская и Чернобаевка.
Надо понимать, что несмотря на огромную совершенно военную финансовую поддержку Запада, украинская сторона не может похвастать военными перемогами. Ну и Зеленский делает ставку на экономический успех, который должны обеспечить извне. Глава британского МИД Ли Трасс вознамерилась загнать российскую экономику в советскую, как она выразилась, эпоху. Для этого на следующей неделе Великобритания собирается объявить о новых санкциях, которые предусматривают заморозку наших международных активов на 350 миллиардов долларов, а уже завтра Трасс собирается обратиться за поддержкой к НАТО и странам Большой Семерки.
На этой неделе мы объявим о том, что мы заморозили более 350 миллиардов долларов, которые Путин мог выпустить на финансирование военных действий. Тем самым мы сделаем недоступными для режима в Москве более 60% валютных резервов России, которые составляют 604 миллиарда долларов. Наши скоординированные санкции загоняют российскую экономику обратно в советскую эпоху. Но мы можем больше, и мы просто обязаны это сделать. В четверг я призову наших партнеров по НАТО и Большой Семерке ввести новые санкции против России. В частности, предложу запретить российским судам заходить в наши порты. Предложу сокрушить еще ряд российских банков и те отрасли российской экономики, благодаря которым у Путина есть деньги вести военные действия. Например, золотодобывающую отрасль. А также предложу согласовать детальный график отказа от угля, нефти и газа из России.
Заявление зычное. При этом потенциальный эффект от санкций может ударить не только по Европейскому Союзу, по Великобритании, но и по Соединенным Штатам Америки. О неэффективности принимаемых против России экономических мер заявил отставной полковник США Дуглас Макгрегор. Макгрегор считает, что Россия не может проиграть на Украине, а ответственность за вероятный крах гегемонии США можно возлагать ну на кого угодно, кроме президента России Путина.
Я думаю, мы сами авторы нашего разрушения. Я бы ни в коем случае не стал приписывать или возлагать ответственность за это на кого-то вроде Путина в Москве. Россия не уйдет с Украины, это первое. Они не собираются уходить, так подняв ставки. Нам нужно понять, что они не проиграют на Украине. Предполагать, что Россия проиграет на Украине, все равно, что предполагать, что если бы мы вторглись в Северную Мексику, мы бы проиграли. Нет, мы не собираемся проигрывать в Мексике, мы не можем, и они не могут, потому что все реально. Рядом порты, аэродромы, логистика, разведка. Если бы мы решили войти в Мексику, мы бы делали все, что хотим, и оставались бы там столько, сколько захотим. Думаю, то же самое с Россией и Восточной Украиной. Были цели сделать Украину нейтральной, чтобы там не было иностранных сил и вооружений, а во-вторых, обеспечить автономию или независимость, называйте как хотите, для двух русских провинций Донецка и Луганска, которые не хотят насильно украинизироваться. Таких людей на востоке Украины, кстати, много. Украинцы были настолько упрямы, мы по по крайней мере, те, кто представляет Зеленского. И это во многом, я думаю, из-за нас. Мы увидели в этом возможность объединить НАТО и настучать русским по голове, продвигая украинскую войну против России. Теперь я думаю, что это будет иметь неприятные последствия, и некоторые вещи уже начались. Прежде всего, я не вижу никаких доказательств того, что эти санкции будут действовать в течение какого-либо периода времени. Их уже обходят.
США должны отказаться от санкций, если они хотят урегулировать кризис на Украине, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Джао Линьцзянь. Медведев сравнил введение западных санкций с методами инквизиции, но и ответные меры на новый пакет санкций Европейского Союза Россия уже прорабатывает, сообщил только что зам главы МИД Грушко. Он заявил, что за энергетический шантаж, которому ЕС прибегает, чтобы надавить на Россию, цену заплатят сами, разумеется, европейцы. Ввести еще больше санкций против Москвы потребовал в очередном своем видеообращении президент Украины Зеленский. Их необходимость он увязал с фейковыми зверствами российских военных в Буче. В общем, понятно, для чего оно затевалось. А ситуация в Буче Зеленский на этот раз рассказал в Совбезе ООН, пожаловался на то, что Россия оккупировала, как он выразился, свое место в Совбезе. Смотрим.
Если эта ситуация продолжится, тогда страны будут полагаться только на силу оружия.
На силу зброй.
ООН тогда можно будет просто закрывать. Дамы и господа, вы готовы закрыть ООН?
После турне по западным парламентам и выступления на премии Грэмми Зеленский обращается к Совбезу ООН с требованием, чтобы Совбез распустили или переместили на Украину. Россию Зеленский требует лишить права вето, что невозможно даже чисто технически.
Массовые убийства в нашем месте Буча.
Убийство в Буче лишь один из многочисленных примеров того, что творят оккупанты на нашей земле в течение 41 дня. Есть много других похожих мест и городов, о которых мир еще узнает.
То есть Зеленский фактически анонсирует новые провокации, при этом рассуждая про фейк в городе Буча, не называет ни одного имени, фамилии. Конкретика в словах президента Украины отсутствует полностью. Обстоятельства, при которых были убиты люди, дата, когда они были найдены или похоронены в братской могиле, тоже не называется. Весь расчет на эмоции. Россию Зеленский сравнил с ИГИЛ, хотя это Россия уничтожила игиловцев в Сирии. А советник Зеленского Арестович уже не раз выступал в защиту террористических методов и самого так называемого исламского государства.
Руководители ИГИЛ считаются сейчас одними из наиболее мудрых и удачливых стратегов, которые есть. Все рассчитано до максимально точно, даже жестокость показная должна была производить определенное воздействие. Это бесчеловечная абсолютно стратегия, но очень высокого уровня, очень мудрая, с учетом конкретных интересов.
Они очень правильно действуют. Есть большая книга, где проанализирован ИГИЛ хорошо, и там видно, что они применяют передовые методы хозяйства и передовые методы управления.
Исключить Россию из Совбеза ООН мечтает не только Зеленский. Постпред США в ООН Линда Томас Гринфилд сокрушается, что сделать это действительно никак невозможно, как бы Вашингтон ни старался. И обвиняет Россию в похищении людей, которых на самом деле эвакуировали из зоны боевых действий.
Похищаются мэры, врачи, религиозные лидеры, журналисты и все, кто осмеливается сопротивляться российской агрессии. Некоторые из них, согласно надежным сообщениям, в том числе от горсовета Мариуполя, направляются в так называемые фильтрационные лагеря, где российские силы, по сообщениям, заставляют 10 тысяч украинцев переезжать в Россию.
Фильтрационными лагерями постпред США, сознательно допуская этот подлог, называет досмотр на предмет свастик на теле, который проходят все украинские мужчины, которые отказываются воевать с русскими. Дело в том, что под видом мирных, в частности Мариуполь, пытаются покинуть неонацисты из батальона «Азов». Линда Гринфилд при этом ничего не сказала про казни российских солдат, которые устраивают не только азовцы, но и кадровые украинские военные.
Слава Украине!
Всем слава!
С 1 апреля пленных на Украине разрешили держать в тюрьмах, СИЗО и специально созданных лагерях.
Данным законом Украины предусматривается образование лагерей для содержания военнопленных. Законом устанавливается, что военнопленные могут временно находиться в участках для содержания военнопленных, образованных в исправительных колониях минимального уровня безопасности.
Советник главы МВД Украины Геращенко требует расправы не только над российскими военными, но и над теми, кто, как ему кажется, сотрудничал с русскими. То есть Геращенко призывает к расправе над мирными, кто не оказал сопротивления российской армии и носил белую повязку. Именно такие повязки на руках всех убитых в городе Буча.
Благодаря нашим героям-защитникам Киевская область освобождена от убийц, насильников, мародеров. Однако остались коллаборанты, которые сообщали о расположении наших солдат. Те подлецы, которые сливали информацию о руководителях органов власти, волонтерах, участниках АТО, предатели среди местных жителей, из-за которых погибли и гражданские, и военные. Для привлечения указанных лиц к ответственности прошу уведомлять их данные.
В сотрудничестве с оккупантом обвиняют даже тех, кто просто взял у российских солдат гуманитарную помощь. Видео из соцсетей того же Геращенко. Женщина, уехавшая из Бучи еще в конце марта, рассказывает, как ее дом прицельно расстреляли неонацисты после того, как она взяла еду у российских военных.
Все русские с осмотром, посмотреть, где есть мирное население. Спросили, увидели детей, чи голодаем, есть ли лекарства и так далее. Но в итоге через время принесли два их набора. И буквально через час начался обстрел нашего дома.
На бомбу надо бить.
Ну, пацаны, без синих повязок. Можно по ним стрелять?
На видео, снятом Сергеем Коротких по кличке Боцман, нацисты из теробороны идут по улице Вокзальной, усеянной уничтоженной бронетехникой. Самое главное в конце записи, которую Боцман уже удалил. Отчетливо слышно, как кто-то умоляет не убивать, а затем звуки выстрелов. Это кадры от 2 апреля. Российские военные ушли из города 3 дня назад. То есть убивают человека за кадром украинские неонацисты. Но Запад продолжает называть черное белым.
В завершение хотел бы обратиться к нашим западным коллегам. Мы прекрасно понимаем, что вы делаете, разыгрывая украинскую карту и с каждым днем нагнетая истерическую антироссийскую пропагандистскую кампанию. Поэтому мы предполагаем, что будут и дальше происходить новые мерзкие провокации по типу Буч. Новые попытки очернить российских солдат, представить их садистами, убийцами и насильниками.
Небензя сообщил Совбезу, что пока Бучу контролировала армия России, в городе не пострадал ни один человек. И заявил о наличии у Москвы сотен видеосвидетельств людей, готовых дать показания о зверствах украинских нацистов. Постпред Китая в ООН Джан Цзюн призывает Запад отказаться от огульных обвинений России.
Все обвинения должны быть основаны на фактах, прежде чем делать какие-либо выводы. Стороны должны проявить сдержанность и избегать необоснованных обвинений. Мы призываем США, НАТО и Европейский Союз к диалогу с Россией, чтобы разрешить их многолетние разногласия, найти решение проблем и построить эффективную и жизнеспособную систему безопасности в Европе.
Мира и стабильности Запад не хочет. Провокация в Буче, по словам Лаврова, попытка сорвать переговоры Москвы и Киева, в которых появилась надежда. 4 апреля Зеленский даже утвердил состав делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности. Но Вашингтон скорый конец войны не устраивает. Киевский режим продолжают накачивать оружием, чтобы затянуть войну на долгие годы.
Какие временные рамки вы предполагаете с учетом понимания того, что Россия думает и как действует? Можем ли мы быть вовлечены в этот конфликт на десятилетия или даже дольше?
Я думаю, что это очень затяжной конфликт, и я думаю, он продлится как минимум годы. Я не знаю насчет десятилетия, но по меньшей мере годы – это точно. Это очень растянутый конфликт, который инициировала Россия. И я думаю, что НАТО, США, Украина и все наши союзники и партнеры, которые поддерживают Украину, будут втянуты в это еще довольно долго.
На затяжную войну до последней капли украинской крови рассчитывает и Лондон. Британский премьер Джонсон считает, что договариваться Киев должен только в максимально сильной позиции и переживает, что Берлин слишком подталкивает Зеленского к миру. Джонсон снова переходит на русский.
Россияне достойны правды. Вы достойны того, чтобы узнать факт.
Зверства российских войск в Буче, Ирпене и других городах Украины повергли в ужас весь мир. Массовые убийства гражданских. Им связывали руки и расстреливали. Женщин насиловали на глазах их маленьких детей.
Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений. Но я не верю, что он действует от вашего имени.
Любопытный флешмоб. Это не первый раз, когда британский премьер-министр по какой-то причине обращается к нам по-русски. Несколько британских газет обратились к русскоязычному населению, написав текст по-русски, как если бы мы читали британские газеты. Ну и ключевое, что они про нас не понимают. Чем больше они оказывают давление на население Российской Федерации и на нашу страну, тем сильнее они сплочают нас вокруг российского президента к этой минуте. 81% граждан Российской Федерации поддерживают действия Верховного Главнокомандующего, в частности, поддерживают проведение специальной операции России на Украине. Более того, все эти люди, мы, 81%, требуем завершения этой операции, доведения операции до логического финала. Если мне память не изменяет, логический финал – это демилитаризация, денацификация, ну или, как вчера выразился Кадыров, понятно, что это не совсем официальная точка зрения, но тем не менее, имея в виду все старания чеченского спецназа прямо сейчас в Мариуполе, эта версия тоже имеет право на существование, дешейтанизация в том числе. Юрий Вячеславович.
Смотрите, действительно, российское общество ждет завершения спецоперации по тем целям, из которых мы исходили. Денацификация, демилитаризация. И я думаю, что киевский режим надеется все равно сохранить свои возможности. Я посмотрел вчерашнее заявление Зеленского, и он уже предсказывает, что Украина в какой-то части сохранится как большой Израиль. То, что такая форма, это форма милитаризации. Мы же понимаем, что Израиль очень милитаризирован. Мы понимаем, что хотя Израиль не признает наличие ядерного оружия, но и не отрицает, и вполне возможно, скорее всего, оно имеется. Постоянные конфликты с соседями, обстрелы сектор Газа, обратные обстрелы и так далее. То есть Зеленский готовится, ну, пытается сохранить власть и готовится фактически к вот такой милитаризированному государству.
Там хуже ситуация. Зеленский же фактически согласился на требования Российской Федерации. Тут же подбежали наши американские и британские друзья, братья, партнеры. Сказали, нет, стой, борись до конца, сражайся, на тебе денег, хочешь оружие, забирай все. Только не садись за стол переговоров с Путиным. Но Зеленский человек неопытный, он поверил. Он думает, что за него волнуются и за его страну тоже переживают.
Ну и надеется
переживает
остаться таким маленьким карликовым диктатором на ограниченной территории. Но очень важный вопрос, это вопрос действительно, что идет война Запада против России на уничтожение. И второй фронт, ключевой наш фронт с Западом, это экономический фронт. Вот Лиз Трасс сегодня сделала опять новое заявление. Конечно, человек совершенно необразованный. Понятно, что она в свое время подвергала сомнению, находится ли Ростовская область или Воронежская область в составе Российской Федерации. Ну, у нее знания и по экономике, наверное, соответствующие ее географическим познаниям. Ну, во-первых, у Советского Союза даже мысли у Запада не было какие-то запасы замораживать, потому что это привело бы совершенно плачевным для Запада последствиям. Второе. Самое главное, большая часть средств, она не находилась в западной валюте, в долларах, рублях. И, кстати, нам в нынешних экономических условиях надо взять очень, мне кажется, правильный опыт. выстраивание финансовой модели. Да? Вот сейчас я сегодня утром прочитал, что руководитель Турецко-Российской торгово-промышленной палаты говорил о возможности в нынешних условиях бартерных сделок. Но есть примеры, и, скорее всего, клиринговые схемы, они будут работать в современном мире. 50-е годы фактически вводится клиринговый рубль, он привязан к 1 грамму золота. 60-е годы, вообще прорыв, переводной рубль СЭФ. Можно по-разному. Это вот действительно та модель, которая может работать в современном мире. Не обязательно привязываться к переводному рублю, потому что это абстрактное. Может быть переводной юань, например, потому что экономика достаточно большая. Но это международная система, международный банк и возможное проведение вот этих платежей как от одной стороны к другой, так и в целом в определенном формате. Причем мы должны четко понимать, что эта модель выгодна, потому что, во-первых, часть мировой экономической системы уходит от доллара и евро. Второе, самое главное, вы понимаете, вопрос не доллара и евро. Вопрос справедливости экономических взаимоотношений. Но когда одна страна через свою валюту диктует кому-то свою волю, это совершенно четкие, несправедливые экономические отношения. Но вот эта вот наша война с Западом и на экономическом фронте, она совершенно очевидна. Сегодня Китай правильно сделал заявление. Ребят, если вы хотите нормализовать ситуацию, переставайте махать вот этой вот санкционной дубиной. Потому что эти же санкции и вот эта ситуация обоюдная. Вообще, на самом деле, основа того, что будет происходить, решится не в экономическом плане ни вчера, ни сегодня. Это, скорее всего, где-то еще 2 месяца. Но это обоюдоострая тема, потому что Западная Европа и Европа, она может через 2 месяца, исходя из вот этой политики США, санкционной политики, ответным мерам Российской Федерации, прийти к тому, что там будут внутренние бунты. Потому что у нас же много информации не по информационным источникам, а от тех людей, которые живут там. И какое идет возмущение, какая идет волна. И вот эта вот попытка, устроив провокацию кровавую в Буче, в том числе ударить по возможности продажи наших энергоресурсов именно в Европу, а Европа очень серьезно зависит, это как раз посыл в том числе и по введению этого пакета, 5-го пакета санкций. Конечно, любые санкции, они болезненны, но на самом деле есть модель, по которому наша экономика может развиваться. Это двухсторонние отношения, создание вот этой общей системы взаимодействия со странами Азии, Африки, Латинской Америки, начну и принятие соответствующих мер по поддержке населения, повышение МРОТа и борьба с безработицей, а эта проблема будет важнейшей, мы эти вопросы обязательно должны решать, ну и принятие 20 неотложных мер, которые мы предлагаем, они будут способствовать развитию нашей страны.
Юрий Вадимович, китайцам-то можно верить? Не подведут они нас в конечном итоге?
Китайцам можно верить. Китайцам нужно верить. Китай на нашей стороне.
Но как мы в целом относимся к этому партнерству? Насколько оно долгосрочно?
Оно долгосрочно?
Является ли оно стратегическим? Расскажите нам поподробнее.
Смотрите, китайцы всегда исходили, исходят и исходить будут из своих национальных интересов. Сейчас китайские национальные интересы в сотрудничестве с нами, в стратегическом партнерстве. И это стало особенно ясно после 2018 года, когда Трамп развязал сначала торговую войну, затем добавил научно-технические санкции, шумиху вокруг коронавируса, Гонконг, Тайвань и так далее. И вот при Байдене все это продолжилось и усугубилось. Потому что если старик Трамп, он в основном деньги считал, сколько миллиардов дефицит, сколько продали станции 5G, да, то Трамп добавил идеологический компонент. Он очень заботится о демократии. Он провел саммит за демократию, результатом которого стало деление мира на тех, кто поддерживает демократию, и тех, кто поддерживает автократию. И автократия – это Россия и Китай в первую очередь. Китай становится для американцев, возможно, даже большим противником, чем Россия. В 2021 году опубликована стратегии национальной безопасности. И там сказано, черным по белому, что именно Китай является главной угрозой в долгосрочном плане для мирового порядка, потому что ресурсы Китая, экономические, технологические, военные, превосходят ресурсы России. Наше стратегическое партнерство особенно сильно развивается при Путине и Си Цзиньпине. И вот их последняя встреча 4 февраля. Это была сверка часов. Часы были сверены. Затем последовала встреча Лаврова, вот совсем недавно, с министром иностранных дел Ван И. И вы видите, какую позицию последовательную занимает Китай в ООН, в международных организациях. Вы знаете, я часто участвую по Зуму в конференциях, круглых столах с китайцами. Вот лейтмотив такой. Китаю нужна победа России. Вторая тема. Сегодня ты, а завтра я. Они понимают, что если американцы смогут каким-то образом выйти из украинского конфликта, сохранив силы, они устремятся к Тайваню. Вокруг Тайваня очень и очень серьезная ситуация, о которой просто мы мало знаем. А китайцы знают. 4 дня назад прошли беспрецедентные военные маневры. Неожиданно. По боевой тревоге были подняты силы военно-морского флота, которые вышли в район Тайваньского пролива, в Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море. Они отрабатывали контркорабельную борьбу, высадку десантов. В воздух были подняты военно-воздушные силы. Истребители-бомбардировщики группами поднимались и направлялись для выполнения боевых заданий в какие-то неизвестные точки. Не там, где полигоны, да, где всегда стреляют. Отрабатывали удары, затем садились на незнакомых аэродромах. С них, после заправки и отдыха, их поднимали следующая задача. Следующая. Они в воздухе находились 20 часов. Это была отработка чего? Это была отработка войны. Китайцы держат порох сухим. Поэтому Россия для них нужна. Мы для них нужны в той же мере, в какой они нужны нам. Мы стратегические партнеры.
Ну и Китай, конечно, максимально скандальное событие. Впервые в истории включен в стратегическую повестку саммита НАТО. Саммит НАТО стартует сегодня. Столтенберг накануне сказал, что мы продолжим, ну, я имею в виду Североатлантический альянс, движение в Азию, что бы это ни значило. В Китае, разумеется, это не пропустят. Мимо ушей сделают выводы. Ну и, конечно, обращают внимание на себя тот факт, что американцы максимально нервно реагируют на наше взаимодействие, на наше партнерство. Дженнифер Псаки в ежедневном режиме сообщает, что Вашингтон требует от Пекина отказаться от помощи России в обходе санкций. Покажите нам американцев. Беснуются.
Китай готовится к войне с США в Азии, и если она разразится, китайцы хотят, чтобы Россия была на их стороне. Обе эти страны хотят положить конец однополярному миру во главе с США, и они неоднократно давали это понять, активно развивая при этом экономическое и военное сотрудничество. Они сходятся во мнении, что Соединенным Штатам необходимо бросить вызов как в Европе, так и в Азии.
Это очень опасная дружба. Это самый настоящий бромэнс. Романс между двумя самыми опасными парнями в мире. Это очень серьезное партнерство, цель которого — вывести США из равновесия. Это дружба не на один день. Два действительно опасных парня стараются, чтобы их сотрудничество продолжало крепнуть.
Если русские выиграют на Украине, китайцы тогда смогут сказать в контексте Тайваня. Вот смотрите, что случается, когда вы лишаете, так сказать, страну-мать ее законного права воссоединиться со своим чадом. Именно этого китайцы и ждут. Да, именно мы на Западе теперь должны помешать Путину добиться своих целей на Украине. Но мы не можем это делать в ущерб украинцам. Это их страна. Поэтому, если Зеленский завтра проснется, и украинский народ надавит на него, что, мол, четверть населения голодает, что у них нет крыши над головой, и что весна выдалась очень холодной, мы уже не скажем ему. О, нет, нет, Зеленский, ты тут сражаешься за весь мир. Ты же утверждал, что сражаешься за весь мир.
Ну и чего далеко ходить, ведь США Великобритания, Австралия, если верить сообщениям, в частности, Politico, Financial Times, в самые ближайшие дни объявят о неком своем совместном производстве гиперзвукового оружия. Кому это ответ, помимо Путина? Ну, конечно, китайцам. В Пекин переносимся, на прямой связи наш специальный корреспондент в Китае Александр Балицкий. Саш, как реагируют китайцы на то противодействие, которое оказывает им Вашингтон? Не дрогнут они? Устоят? Насколько крепка их позиция в отношении русских?
Ну, вы знаете, нам, наверное, все-таки хотя бы последовательная позиция. Но давайте начнем все-таки с Бучи. Китайцам уже не впервые слышать от американцев, что они заняли какую-то неправильную, как сказала Псаки, сторону. Хотя, что сказал постпред Китая в Совете ООН? Он всего-навсего призвал Совбез ООН внимательно изучить все детали, а только потом делать выводы. Любые обвинения должны основываться на фактах. До этого стороны должны проявлять сдержанность и избегать безосновательных обвинений. Собственно, ровно то же самое сегодня, вот где-то час назад, заявили и на брифинге в китайском МИДе. А что касается нашумевшего заявления Столтенберга о том, что НАТО планирует расширяться в Азии. А здесь Пекин, естественно, не мог оставить это без внимания, тем более, что действия Североатлантического альянса, ну, как и само его существование, этого альянса, Китай не считает способствующими поддержанию мира и стабильности, и безопасности. Как раз наоборот, в Китае не зря заявляли, что НАТО следовало бы распустить сразу, как только распались Варшавский договор и Советский Союз. А по одной простой причине, конфронтационная экспансия НАТО всегда была неразумной. Так заявляет и считает официальный Пекин. Естественно, здесь все время подчеркивают, что именно НАТО и спровоцировал украинский конфликт, за которым, как опять же здесь считают, стоят Соединенные Штаты. Именно поэтому китайцы пытаются донести в первую очередь уже до Европы и европейцев. Единственный способ добиться стратегической безопасности в Европе – это избавиться от контроля со стороны США, который пока лишь вносит раскол и конфронтацию в самой Европе. Китайские военные и политические эксперты утверждают, что российско-украинский конфликт на самом деле является такой ловушкой, которую Соединенные Штаты расставили именно для Европы. То есть, смотрите, военно-политический, военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов расширяется вместе с НАТО на восток, чтобы заработать деньги, затем подрывает европейскую безопасность и создает российско-украинский конфликт, чтобы затем уже подорвать Россию. Поэтому, если европейцы хотят стабильности и безопасности, то они должны забыть и о НАТО, и о Соединенных Штатах. А украинский кризис лишь усилил как раз контроль американцев над НАТО и Европой. Ну а теперь, как мы видим, расширение НАТО на восток – это уже не только российские границы, а самый что ни на есть китайский. Тут, конечно, можно вспомнить китайский анализ еще двухгодичной давности НАТОвского доклада «НАТО-2030», где еще два года назад китайцы обратили внимание, что Россия в нем упоминалась 96 раз, а Китай уже 82. То есть здесь понимали, что рано или поздно НАТО объявит Китай угрозой, и рано или поздно за него возьмутся, применяя ровно те же самые методы, которые применяют к России. Еще два года назад китайцы это предвидели, и как мы видим, оказались правы. НАТО включило Китай в свою стратегию концепции, так же, как это сделал до этого Пентагон. Ведь что уже сейчас происходит в Азии? По сути, аналог НАТО, военный блок АУКУС, где заправляют еще и Австралия. И вот китайцы резко выступили против. Россия, кстати, тоже. И сейчас как раз АУКУС заявляет о разработке гиперзвукового оружия для противодействия Китаю. Причем, что так обеспокоило австралийцев и американцев? Заключенный на днях договор с Китая с Соломоновыми островами. Еще недавно об этих островах, мало кто из американцев слышал, как, впрочем, и об Украине недавно тоже там мало кто слышал. Но, тем не менее, Пекин договорился с Соломоновыми островами о поддержке и сотрудничестве для общественного порядка, а также реагирования на стихийные бедствия. То есть, проще говоря, о вводе китайских войск на Соломоновые острова в случае, если местное правительство об этом попросит Пекин. Ну, к тому же китайские корабли получат право прохода через акваторию близ этих островов, а это на минуточку. 1700 километров от побережья Австралии. В общем, австралийцы, конечно, не на шутку испугались и даже заявили, что Пекин чуть ли не выдвинул таким образом в направлении Австралии огромный стационарный авианосец. Хотя и островное правительство, и китайское заявили, что не планируют открытие каких-то китайских военных баз на островах. Тем не менее, Австралия резко начинает наращивать вооружение, естественно, вместе с блоком АУКУС. И, естественно, НАТО тут как тут. Ну, Пекин уже предостерег, в том числе и Совбез ООН, американцев и их союзников, что эти действия могут привести только к повторению кризисов подобных украинцам. И вспомнили китайскую пословицу: если вам что-то не нравится, не поступайте таким образом с другими. Это вот китайская пословица, в общем-то, очень близка она и к русской. Ну вот так, по крайней мере, смотрят на расширение НАТО и на действия их союзников по блоку АУКУС здесь, в Азии.
Спасибо вам огромное, Саша. Александр Балецкий на прямой связи из Пекина. Исчерпывающе абсолютно. Становится понятно, что Китай, конечно, то государство, которое не намерено прогибаться под давлением Соединенных Штатов Америки. Посмотрите, как тонко в Китае понимают обстановку, сложившуюся в мире. Если есть у нас возможность, ну, во-первых, приводили вам пример уже те самые карикатуры, но ведь в самом деле американцы появились в тот момент, когда появилась надежда в российско-украинских переговорах, когда Зеленский вроде бы уже официально, он сказал, он произнес эти слова вслух, отказался от от ядерного статуса своего потенциального, отказался от вступления в НАТО, фактически согласился, что Крым для Украины потерян, сказал, что про Донбасс тоже все ясно. Ну, естественно, американцы не хотели бы, чтобы события развивались в этом ключе. Ну и Global Times, продолжение разговора, тоже китайское издание. Пострадают все, в том числе европейцы. Но европейцам, конечно, страшно. Посмотрим.
Эволюция НАТО за последние 73 года – это история того, как США манипулировали Европой и контролировали ее, чтобы сохранить свою гегемонию на континенте. От беспощадной конфронтации с бывшим Советским Союзом до нынешнего стратегического изгнания России. НАТО помогла сформировать нынешнюю структуру безопасности в Европе, возглавляемую США, что вызвало раскол и конфронтацию в Европе. Будучи реальным инициатором и движущей силой продолжающегося российско-украинского конфликта, НАТО разрушает Европу. Как отмечают китайцы, эксперты, единственный способ для Европы достичь своей цели по обретению стратегической автономии – избавиться от долгосрочного контроля США в области безопасности. Пока Европа призывает к стратегической автономии, пока там есть НАТО, мозги и мускулы военно-политического блока находятся в руках американцев, так как их оружие тоже из США, считают эксперты. Они отметили, что российско-украинский конфликт на самом деле является ловушкой, которую США расставили для Европы. Военно-промышленный комплекс США способствует расширению НАТО на Восток, чтобы заработать деньги, а затем узурпировать европейскую безопасность, создавая российско-украинский конфликт, чтобы подорвать Россию. После российско-украинского конфликта статус Европы еще больше понизится, что само по себе является дилеммой. Если не будет относительно мощной страны, способной разрушить монополию США, Европа будет постепенно распадаться и разделяться еще больше, отметил Ван Ивэй, директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь.
Ну, это как раз то, чего добиваются американцы. Уничтожение России экономическое, как следствие ослабления Европы. Бенефициар в этом мире один. Он далеко, у него все хорошо. Я имею в виду Вашингтон.
Знаете, китайцы же они еще и прагматики. И не просто прагматики. Они до сих пор не могут понять, как англосаксы, создавая долгие годы вот этот монополярный мир, взяли все в одночасье и разрушили. То есть они с экономической точки зрения не понимают, что вы, ребята, сделали, да, и с Европой, со всеми. Но я скажу сейчас такую крамольную мысль. Все вот эти акусы, все вот эти союзы, гиперзвуковое оружие, у меня такое ощущение, что нас прям вот уже не подталкивают, а толкают не просто к сотрудничеству военному с Китаем, а к союзу военному. Эта тема очень серьезная с Китаем. И это будет совершенно иной разговор, потому что Китай нас сейчас поддерживает. Если дальше будет такое напряжение в отношении Тайваня, мы будем поддерживать Китай так же, как они это делают. Сейчас, сегодня. Да? Мы никуда не денемся. Это вопрос взаимного отношения с нашим близким партнером, нашим другом. Теперь посмотрите. Ведь и Джонсон, и многие сегодня западные политики, они очень жестко и резко отделяют наш российский народ от Владимира Владимировича Путина. Понимаете? Но умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Давно пора, ядрёна мать, умом Россию понимать. Знаете, все, что делают сегодня они против, работают только за. И в этом плане, конечно же, мы, наше общество, вот я об этом очень хотел сказать, должны понимать. Те решения, которые принимает сегодня Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, министр обороны Сергей Кутужгетович Шойгу, это колоссальная ответственность, которую они возложили на свои плечи. И когда, опираясь на оперативную информацию, на разведданные, проводятся те или иные мероприятия, мы здесь, в обществе нашем, сидя возле телевизоров, находясь в теплых квартирах и где-то еще там на своих домах, должны понимать, что любое шапкозакидательство, любые радикальные воззрения вредят нашему общему делу в борьбе с нацизмом. Понимаете? Это очень опасные настроения, когда там кричат «давай, вперед, ура!» да? Или наоборот говорят «все пропало, все погибло, у нас ничего не получится». Надо понимать, что эти решения, которые принимает сегодня президент, особенно то, что касается проведения спецоперации, руководствуется сейчас главным принципом. Это сохранение жизни наших ребят, наших солдат, которые находятся на передовой. И все операции, которые проходят сегодня и в Мариуполе, и в других городах, основываются на этом базовом принципе. Жизнь наших ребят, наших героев – это святое. Поэтому, конечно же, в Мариуполе, я убежден, операция будет... Это важно очень... Почему я сейчас остановлюсь на Мариуполе? Это очень важная операция с той точки зрения, что она должна стать показательной для всех нацбатов, для всех неонацистов, для кого угодно, для иностранных наемников, которые воюют на территории Украины, что будет с ними в случае, если не откажутся от сопротивления, если не будут отказываться складывать оружие. Вот они будут ликвидированы. И, конечно же, борьба за Мариуполь важна с точки зрения показательной. Вы правильно сказали, что Истешин, молодец, журналист, раскопал эту историю с тем, что там находятся иностранцы. Боятся. Конечно, боятся, потому что если... И поэтому спецоперации с вертолетами проводятся. Да? По коридору они могли же выйти, им предоставляли его, не вышли. Потому что они понимали, представляете, выйдет несколько взводов наемников оттуда, или пойдут оттуда какие-то инструкторы, это станет достоянием...
Это доподлинно известно, там в том числе французский легион, есть даже документы, их уже снял, конечно. В частности, военкор Семен Пегов.
Черт с ними, с легионами, представляете, если это разведсообщество, это сотрудники ЦРУ, это высокопоставленные сотрудники МИ-6 какие-то, там среднего звена, не высокопоставленные, конечно. Но это реальная фактура, которая будет подтверждать о том, что Украина использует этот ресурс. Мы слышим, конечно же, Зеленского, который постоянно там пугает фильтрационными...
Хотя вот на секунду этот ресурс уже легализовал в том числе Остин, в том числе Столтенберг, сказав, что США и не скрывают тот факт, что они готовят украинских специалистов. Ну, то есть, если сейчас будут взяты в плен американские спецслужбисты, ну, здесь уже тоже такая данность своего рода.
Они готовили их
на протяжении... инструкторы работают.
Они на протяжении длительного времени базы создавали, готовили. Но одно дело готовили, кто-то уехал, а другое дело, кто остался там воевать. И какая их роль в организации вот этих всех постановочных вещей, связанных с убийством мирного населения, конечно, которые они... Это... Вот этого они больше всего боятся, крича о трибуналах, крича о каких-то фильтрационных лагерях. Вы знаете, недавно, буквально день назад, Верещук, вице-премьер Украины, сделал заявление о том, что если российские солдаты попадать будут в плен, для них надо создавать не фильтрационные, а лагеря. То есть речь идет о концентрационных лагерях, понимаете, и о содержании там, если будут пленные, наших военных. И это к вопросу о том, что мы делаем на Украине. Каждый раз там кто-то задает вопрос, кто сомневается в наших действиях. Послушайте, это наша общая борьба. Наша общая борьба с нацизмом, который просто ползет по всей Европе, по всему миру. Он доползет и до Америки. Они думают, что у них все будет нормально. И опять-таки, вот гуманитарные вопросы, они очень важны.
Переживайте за них. У них действительно все будет нормально.
Ольга, вы знаете, вот меня всегда задевает, когда начинают манипулировать такими фактами, что взяли в заложники, здесь говорят, наших детей, взяли в заложники жителей Украины, которые, значит, депортированы на территорию России. Послушайте, 3 миллиона украинцев, которые живут на территории России, работают, отправляют деньги домой.
Своими ногами они, пришли в заложники.
Они что, тоже, извините меня, заложники, которых, на которые, значит, здесь сидят, работают и деньги направляют для того, чтобы семьи их кормились. И это было до войны, и это сейчас происходит. И никто этих людей не депортирует, никто над ними не издевается, и ни одного не видел человека, который бы в России сказал, ох, какие они мерзавцы здесь живут у нас в России. Понимаете? Это к вопросу о том, который никогда не будет озвучен с трибуны ООН, с других там высоких трибун. Но мы сегодня боремся не только за себя. Мы боремся, понимаете, вот это парадоксально, наша русская душа, наш характер. Мы боремся за то, чтобы не было вот этой коричневой чумы не только на территории Украины, но и в Европе, как это ни странно. Они этого не понимают. Они открыли двери, едут, кричат о беженцах, а потом сами жалуются, снимая в ТикТоке, как, значит, там украинцы приезжают, не только же беженцы, а здоровые какие-то эти бугаи с рожами такими, сидят в ресторанах, грабят магазины, ходят с флагами и кричат нацистские приветствия. Вот очень важный момент, о котором я хотел бы сказать. Мы видим эти кадры жестокие издевательств над нашими солдатами. Каждый раз эти твари это снимают и произносят вот эти лозунги свои, там, слава и героям, и всем мы. Я считаю, что мы сегодня в России, по крайней мере для себя, не сомневаясь, ничтоже не сомневшись, должны принять на законодательном уровне и признать эти лозунги экстремистскими и ввести наказание в злоупотреблениях в любом контексте. Понимаете, потому что мы понимаем, мы осознаем, что стоит за вот этими плакатиками, когда выходят, там пишут «нет войне». Это же, а что я такого написал? Мы понимаем, что за этим стоит. Это попытка изнутри сейчас России раскачать ситуацию. Она продолжается, потому что как бы мы ни жалели людей, которые сейчас на Украине, там в подвалах все жертвы, но Украина — это про Россию. Это про нас с вами, дорогие друзья. И мы это должны осознавать. И мы должны не просто сопротивляться, мы должны сегодня единым фронтом выступать, да, фронтом, объединившись вокруг президента, вокруг нашего верховного главнокомандующего, вокруг нашей доблестной армии. Если мы с вами проявим эту волю, если мы, каждый из нас внесет свою маленькую лепту в победу над нацизмом, значит, мы прожили жизнь не зря. Это вот не громкие лозунги и призывы. Я глубоко убежден в этом. Мы должны, каждый из нас сегодня, выполнять свой гражданский долг. Мы находимся сегодня в информационной войне, в какой угодно, спецоперации, это фронт. Это надо понимать, что там линии фронта, ребята защищают, воюют, гибнут. Да, есть жертвы, конечно, никуда от этого не деться. Но наша позиция должна быть неизменна. И последнее, о чем я хочу сказать. Вы знаете, нам должно быть сейчас, вот говорят, надо прорывать блокаду там на Западе. Надо да глубоко наплевать. Потому что что они о нас думают, что они там делают. Потому что мы понимаем, какие бы шаги мы ни предпринимали, это все бесполезно. И последнее, переговоры. Слушайте, давайте не будем все-таки вот шапкозакидательством заниматься и ставить под сомнение действия нашей стороны, кто это делает, отдельный товарищ. Объясню почему. Потому что на переговорах мы выдвигаем не предложения, это наши требования. Это требования, которые мы выдвигаем на этих переговорах. И здесь мы не отступаем ни на йоту. И об этом сказал министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. Да, есть требования четкие по ДЕ, о которых вы говорили, вот новый термин замечательный, дешевитонизация еще. Но она, конечно, не будет включена в лист переговоров, но, тем не менее, очень хорошие требования. И, конечно же, все остальное. Там никто не собирается ни на йоту отступать, ни вообще не разговаривать. Послушайте, ну мы так далеко зайдем, это невозможно. В конце концов, капитуляция, можете ее как угодно называть, она не за горами. Другое дело, на каких условиях она будет. Мы же думаем о будущем, мы не думаем только о сегодняшнем дне. Подписали, разбежались.
Про переговоры нет. Пока непонятно.
Ну, непонятно, Песков, но тем не менее,
Ольга, они... Песков заявил, что они Украина должны... пытается соскочить с тех договоренностей, которые практически были достигнуты. То же самое заявил Сергей Викторович Лавров. Но посмотрим. В конечном итоге, не менее же вчера не зря обратился к Зеленскому, сказав, что вами манипулируют, вами пытаются воспользоваться, вашими руками воюют с Российской Федерацией. Понятно же, что это Третья мировая война, и плевать абсолютно на Украину, я имею в виду коллективному Западу. В нашем распоряжении оказались свидетельства очевидцев, то, что творят азовцы в Мариуполе. Это к разговору о том, что надо, конечно, все это завершить, надо пройти этот путь, каким бы сложным он ни казался.
Откуда вы?
С Мариуполя. Верхний сустав, получается, верхний. Раздробленный мелко.
То есть, да. Получается, вы мимо позиции ВСУ, да, проходили?
Ну, мимо садика. Ну, я откуда знал, что там...
В садике сидят азовцы, да?
Да, они там сидели, оказывается. А в этом в садике, это мне уже сказали, что они там остались. Да. То есть, они не просто выходили... Ходили, прятались, уже там остались. В последнее время они где-то по дворам, потому что буквально за забором он стреляет, туда летит ответка. Понятно, что мы-то прятаться, прячемся, но ну как они относятся, если знают, что есть где-то люди здесь, печки, да, живут, а они оттуда стреляют. То есть они ждут ответки. Вот видите, типа, какие мы хорошие, они плохие. Ну, как обычно делается.
То есть они целенаправленно заходят в дворы, да?
Да, стреляли?
Да. Снайпер сидела в соседнем доме, женщина-снайпер, и военные сидели в 21-м доме. Они перебегали постоянно, то пятиэтажку, то дозу. И стреляли в местное население. Шли по воду, стреляли прямо под ноги, чтобы не проходили никуда. На заводе, либо заводе, был колодец, и туда люди ходили по воду. Расстреляли людей, кучу людей, прям куски мяса валялись прямо вокруг этих скважин.
И мы их просили, помогите вытаскивать. Мы с Серегой вдвоем вытаскивали людей на носилках, на каталках, в другой подвал.
Все, они улыбнулись
и все.
И пошли дальше.
А там 3 дня, ребята, что вытворял. Мы его проклинали. Я сказала, если бы я его поймала, я бы удушила его своими руками, честно.
Ты кто?
Танк ездил, стрелял прямо по домам. Я Мариуполь, я буду говорить, я житель Мариуполя. Танки нам, конечно, вытворяли.
Им ребенком. Говорит, наши дома разбомбили, а они пошли по воду, они их расстреляли. А потом, говорит, выставили это и все дома разбили.
Кто расстрелял?
Азов.
Я 3 раза пыталась к ним прорваться, меня не пускали. Я на коленях просила, говорю, пожалуйста.
Это Азов.
Азов не пускали. На плотмосту я просила, на коленях стояла.
А что они вам сказали? Ну?
Извините, можно сказать прямо, как они сказали?
Да.
Иди сюда, говорит, что ты тут делаешь? Пошла вон, пока мы тебя не расстреляли.
При всем при этом, Верховная Рада Украины буквально только что, это новость последних минут, зарегистрировали проект постановления о признании действий России на Украине, вы никогда не поверите, геноцидом. При том, что когда Путин рассуждал на тему геноцида, именно геноцидом можно назвать все то, чем Украина занимается на Донбассе последние 8 лет, что сказал Шольц? Он сказал, это смешно. Даже здесь пытаются повестку перехватить, не о том они думают. Пожалуйста.
Цирк. Уехал, клоуны остались, вполне логично. Но здесь очень важно привлечь внимание к тому, что было сказано сегодня вашим корреспондентам по поводу Мариуполя. Становится все более и более понятно, почему наши французские и турецкие коллеги очень сильно хотят оттуда кого-то эвакуировать.
12 раз товарищ Макрон звонил Путину. 12 раз!
И вертолетики летают, и падают, и чего только, так сказать, не происходит.
Сбивают.
Их сбивают,
а они потом падают. Все
логично. И, соответственно, вопрос заключается в том, что, похоже, там находятся и французские товарищи, похоже, там находятся туркоманы, которых перебросили, очевидно, откуда и очевидно, кто. И поэтому, конечно, очень важно выявить, и не выйдут они через эти гуманитарные коридоры, потому что тогда всему миру будет предъявлена эта картинка. А в этой картинке не заинтересован Запад. Что касается Ли Страсс, вы сегодня сказали, показали тоже репортаж, где она говорит о том, что нужно вернуть Россию в советскую эпоху. Ну, это говорит о смерти мозга НАТО, о смерти мозга Запада, к сожалению. Потому что если вернуть Россию в советскую эпоху, ну пусть посмотрят на карту. Другие предлагали вернуть в эпоху Российской империи. Тоже пусть посмотрят на карту. В общем-то, все эти призывы говорят о том, что на Западе, к сожалению, осознанности не хватает. И то же самое касается и вопросов, связанных с Азией. Понимаете, наступает мир не Запада. А Запад вот варится в этом своем соку, значит, санкции вводить, еще пакет в пакет, и вот это вот бесконечный какой-то объем. Сейчас стало доходить, что надо обращать внимание на Азию, что там что-то происходит, а они не понимают, что Северная Корея и Южная вот-вот вступят в конфронтацию, они даже не в курсе. Что у Индии и Пакистана существует конфликт, а американцы смотрят, говорят, ничего себе, что-то происходит, а мы даже и не в курсе. Ну, в Пакистане, конечно, в курсе. И, конечно, вот эта идея азиатизации НАТО, это очень интересная идея. Она может придать какой-то новый импульс этой полупогибшей организации, которая должна была быть уничтожена по итогам окончания холодной войны. Тем более, что даже Блинкен признал, что даже уже эра после холодной войны закончилась, не то что холодная война. И здесь нужно сказать о том, что санкции Запад вводит от бессилия. Это такая агрессивность от бессилия. Они огрызаются, потому что понимают, что наступает совершенно другой мир. Им там совершенно не место в этом мире. А это от бессилия, в том числе внутреннего. И фейки, которые они устраивают, будут множиться, потому что нужно отвлекать внимание собственного населения население в Европе, население в Штатах, от того, почему растут цены на газ, от того, почему растут цены на бензин, от того, почему растут цены на продукты, Запад будет сталкиваться совершенно с новыми для себя явлениями, которые до сих пор были совершенно непривычны. И поэтому они будут подливать масло в огонь, поэтому будут играть в кошки-мышки с референдумами, о которых Сергей Викторович Лавров сказал, поддерживать, подталкивать к насилию дальнейшему на Украине. И, естественно, во всем обвинять и демонизировать нашу страну, проявляя страшную, абсолютно бесполезную русофобскую политику. А все почему? Потому что есть тот самый дефицит ответственности, о котором сказал наш министр, и о котором мы говорили вчера в вашей передаче. Дефицит ответственности на Западе. Они не понимают, что если бы не Россия сегодня, то по всему миру летали бы ракеты. И чем бы это закончилось? Тем, что сейчас бы они уже не летали. И в этом как раз сила России. Сила России в том, что мы двигаем мир к более справедливому миропорядку суверенных государств, к миропорядку полицентричному, который будет основан на безопасности и уважении друг к другу. На Востоке это понимают хорошо. На Западе, к сожалению, осознание не приходит.
Россия надеется, что здравомыслие в Европе не позволит пуститься в игры с огнем вокруг возможной блокады Калининградской области. Ответ России последует незамедлительно, только что заявил министр, замминистра иностранных дел Грушко. Ну и сразу после рекламы то самое заявление Пескова. Французские журналисты ему задали вопрос: вы что, правда хотите убить Зеленского? Скоро вернемся. Сначала срочные новости. Приказ отвести российские войска от Киева, ну или точнее снизить военную активность, отдал лично президент России Путин. Об этом пресс-секретарь президента Песков рассказал французскому телеканалу LCI. Это был жест доброй воли для создания условий для переговоров Москвы и Киева. Россия при этом признает, что Зеленский является президентом Украины, иначе зачем бы мы вели с ним переговоры. Ну и Москва заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые требования официальной Москвы. В Кремле хотят как можно скорее положить конец конфликту на Украине. Смотрите.
Сейчас видно, что господин Зеленский президент Украины. Если будут переговоры между российской и украинской делегациями, то должна быть и встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на высшем уровне.
Многие говорят, что вы хотите убить президента Зеленского. Правда ли это?
Нет, это неправда. Мы не говорим о том, чтобы кого-то убить. Нет, это определенно неправда. Мы не говорим об оккупации Украины. У нас много журналистов, которые изучили речи Зеленского. Он президент Украины. Мы не знаем, что он использует, не знаем, что он пьет, что курит. Но это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он принял условия, предложенные Россией. Они были четко переданы украинской стороне российской делегации на переговорах. И это привело бы к окончанию военной операции.
Господин Песков, вы сказали, что вашей целью не является оккупация Украины. Значит ли это, что вы точно не собираетесь захватывать Киев?
Для того, чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров. Поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона.
Теперь срочные новости с фронта. ВСУ только что нанесли удар по населенному пункту Новотроицк, это ДНР. Два человека погибли, один получил ранение. Под ударами украинских реактивных систем залпового огня «Ураган» сейчас и столица ДНР, город Донецк. Один из боеприпасов упал прямо в жилой квартал Новокуйбышевского района. Прямо в эти минуты в Мариуполе российские военные армии ДНР ведут ожесточенные бои с последними оставшимися боевиками «Азова». Сколько их по-прежнему неизвестно. Банда украинских неонацистов разбита на три котла, где их успешно добивают. Нацики совсем озверели, врываются в первые попавшиеся квартиры мирных жителей, прячутся там днем, ночью, продолжают отстреливаться, но осталось, судя по всему, По прогнозам военных, совсем недолго. Есть информация, что сейчас, в эти минуты, идет штурм проходной завода «Азовмаш». Как Мариуполь освобождают от неонацистов? На вашем экране. Смотрите.
Вы слышите бой, вон идет попадание. Там находится, по данным нашей разведки, штурмовые группы его засекли, снайпер из неонацистской группировки «Азов». Финальная стадия как раз по блокировке отдельной группировки «Азова». Фактически тоже блокировали уже с нескольких сторон.
Украинские позиции, брошенный боекомплект. Вот армейская сумка. Здесь написано, скорее всего, позывной «ВАЗ». Ну, две буквы «С» выполнены в характерном стиле Третьего Рейха. «US».
Вот очередная брошенная техника. Базе. Вот тут нашелся беретик, видимо, французский. Ну а то, что здесь были натовские инструкторы у «Азова», в общем-то, вообще сомневаться не приходится.
Ой, это личный номер, я так понимаю, бойца на кокарде.
Еще один зеленый берет на базе «Азова» в Мариуполе, рядом с аэропортом. То есть явно не один здесь был какой-то залетный французский легионер.
Вот это машина специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В самом начале боевых действий в Донбассе, активной фазы, вот, которая сейчас началась, они собрали вещи и сбежали из Донецка. Пытались через Мариуполь выехать на территорию центральной части Украины, но вот такая судьба их настигла. На окна, на зеркалах их автомобиля синяя изолента. Вот такой синей изолентой обозначают свои автомобили украинская армия, «Азов» и другие группировки. То есть здесь, находясь, они четко дали понять, на чьей они стороне.
Просматриваем жилые строения, гаражи, подвалы. Вот, зачищаем, если вдруг присутствие неразорвавшихся боеприпасов, отмечаем, вызываем саперов.
Как у вас
спасибо,
дела?
Ребята.
Чего изволите?
Как дела?
Спасибо вам огромное. Вы наши защитники, спасибо. Здоровья вам и вашим близким семьям. Всех всем благ вам. Мы рады за вас. Спасибо. Спасибо.
Ну и срочные новости. Только что председатель Государственной Думы Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского после тяжелой продолжительной болезни. Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Я цитирую сообщение официальное от Володина. «Яркий, талантливый политик, человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе, всегда был в гуще событий. Депутаты Госдумы на пленарном заседании, если есть возможность, покажите эти кадры, почтили память Жириновского минутой молчания. Прямо сейчас передают наши корреспонденты, которые работают на месте, я имею в виду в Госдуме. Выражаем, конечно же, соболезнования. Если вернуться к ситуации в Мариуполе, то мы прекрасно понимаем, что яростным образом, вам показывали эти кадры, отбиваются националисты в первую очередь за оружие, которое не менее яростно сейчас поставляет Запад, особенно Соединенные Штаты. Блумберг сегодня, сославшись на источники, в американском правительстве сообщил, что Пентагон предоставит Украине 10 новейших дронов «Камикадзе» Switchblade 600. Они способны пролететь в воздухе до 39 километров, поражать танки, артиллерию, зависать в воздухе, мониторить обстановку на протяжении практически 40 минут. Может быть, Байден таким образом пытается повысить свои исторически самые низкие для президента Америки рейтинги, в том смысле, что Байдена поддерживают всего 40% американцев, в то время как Трампа, ну так, на минуточку, 47% американцев готовы снова выбрать главой государства. Получается, у Байдена так себе. Спустя 5 лет в Белом доме побывал бывший. Обратите внимание, примечательные кадры. Президент Барак Обама выступил там по случаю 12-й годовщины принятия закона о доступном медицинском обслуживании. И забавная сцена. Обаму буквально облепили со всех сторон. Байден как будто в тени. Обама еще и разыграл президента Америки. Посмотрите.
Садитесь, прошу садиться. Спасибо. Вице-президент Байден, вице-президент. Это была шутка. Это все было подстроено. Мой президент Джо Байден, вице-президент Харрис. Рад вернуться в Белый дом. Давно меня тут не было. Признаюсь, я слышал, что с тех пор, как я тут был в прошлом году, здесь произошли некоторые изменения благодаря новому президенту. Похоже, что агентам секретной службы теперь надо носить очки-авиаторы. Вместо столовой ВМФ теперь Баскин-Робинс.
Меня зовут Джо Байден, я вице-президент Барака Обамы, и я также муж Джилл Байден. К слову, причина, по которой Джилл сегодня не здесь, она работает, она преподает. Хочу, чтобы вы знали, почему ее нет.
Выглядит он, конечно, довольно странно. Будем считать такой потерянный, что ли. Еще в срочной новости. Венгрия рассматривает вопрос об оплате поставок российского газа в рублях. Только что сообщил венгерский министр иностранных дел Сьярта. Абсолютно прагматично, лучше жить в тепле, чем идти на поводу Евросоюза. Ближайшие соседи Венгрии на Украине призывают ввести еще больше санкций против Москвы. В очередном своем видео новые антироссийские санкции требует президент Украины Зеленский. Их необходимость он увязал с фейковыми зверствами российских солдат в городе Буча. В общем, теперь понятно, для чего провокация затевалась. Президент Украины выступил в Совбезе ООН и предложил его распустить.
Если это... продолжится, то финалом будет тест.
Если эта ситуация продолжится, тогда страны будут полагаться только на силу оружия.
На силу зброи.
ООН тогда можно будет просто закрывать. Дамы и господа, вы готовы закрыть ООН?
После турне по западным парламентам и выступления на премии Грэмми Зеленский обращается к Совбезу ООН с требованием, чтобы Совбез распустили или переместили на Украину. Россию Зеленский требует лишить права вето, что невозможно даже чисто технически.
Массовые убийства в нашем месте Буча.
Убийство в Буче лишь один из многочисленных примеров того, что творят оккупанты на нашей земле в течение 41 дня. Есть много других похожих мест и городов, о которых мир еще узнает.
То есть Зеленский фактически анонсирует новые провокации, при этом рассуждая про фейк в городе Буча, не называет ни одного имени, фамилии. Конкретика в словах президента Украины отсутствует полностью. Обстоятельства, при которых были убиты люди, дата, когда они были найдены или похоронены в братской могиле, тоже не называется. Весь расчет на эмоции. Россию Зеленский сравнил с ИГИЛ, хотя это Россия уничтожила игиловцев в Сирии. А советник Зеленского Арестович уже не раз выступал в защиту террористических методов и самого так называемого исламского государства.
Руководители ИГИЛ считаются сейчас одними из наиболее мудрых и удачливых стратегов, которые есть. Все рассчитано до максимально точно, даже жестокость показная должна была производить определенное воздействие. Это бесчеловечная абсолютно стратегия, но очень высокого уровня, очень мудрая, с учетом конкретных интересов.
Они очень правильно действуют. Есть большая книга, где проанализирован ИГИЛ хорошо, и там видно, что они применяют передовые методы хозяйства, не передовые методы управления.
Исключить Россию из Совбеза ООН мечтает не только Зеленский. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд сокрушается, что сделать это действительно никак невозможно. Как бы Вашингтон ни старался. И обвиняет Россию в похищении людей, которых на самом деле эвакуировали из зоны боевых действий.
Похищаются мэры, врачи, религиозные лидеры, журналисты и все, кто осмеливается сопротивляться российской агрессии. Некоторые из них, согласно надежным сообщениям, в том числе от горсовета Мариуполя, направляются в так называемые фильтрационные лагеря, где российские силы, по сообщениям, заставляют 10 тысяч украинцев переезжать в Россию.
Фильтрационными лагерями постпред США, сознательно допуская этот подлог, называет досмотр на предмет свастик на теле, который проходят все украинские мужчины, которые отказываются воевать с русскими. Дело в том, что под видом мирных, в частности Мариуполь, пытаются покинуть неонацисты из батальона «Азов». Линда Гринфилд при этом ничего не сказала про казни российских солдат, которые устраивают не только азовцы, но и кадровые украинские военные.
Слава Украине!
Всем слава!
С 1 апреля пленных на Украине разрешили держать в тюрьмах, СИЗО и специально созданных лагерях.
Данным законом Украины предусматривается образование лагерей для содержания военнопленных. Законом устанавливается, что военнопленные могут временно находиться в участках для содержания военнопленных, образованных в исправительных колониях минимального уровня безопасности.
Советник главы МВД Украины Геращенко требует расправы не только над российскими военными, но и над теми, кто, как ему кажется, сотрудничал с русскими. То есть Геращенко призывает к расправе над мирными, кто не оказал сопротивления российской армии и носил белую повязку. Именно такие повязки на руках всех убитых в городе Буча.
Благодаря нашим героям-защитникам Киевская область освобождена от убийц, насильников, мародеров. Однако остались коллаборанты, которые сообщали о расположении наших солдат. Те подлецы, которые сливали информацию о руководителях органов власти, волонтерах, участниках АТО, предатели среди местных жителей, из-за которых погибли и гражданские, и военные. Для привлечения указанных лиц к ответственности прошу уведомлять их данные.
В сотрудничестве с оккупантом обвиняют даже тех, кто просто взял у российских солдат гуманитарную помощь. Видео из соцсетей того же Геращенко. Женщина, уехавшая из Бучи еще в конце марта, рассказывает, как ее дом прицельно расстреляли неонацисты после того, как она взяла еду у российских военных.
Все русские с осмотром, посмотреть, где есть мирное население. Спросили, увидели детей, чьи голодаем, есть ли лекарства и так далее. Но в итоге через время принесли два их набора. И буквально через час начался обстрел нашего дома.
На бомбу надо бить.
Ну, пацаны, без синих повязок. Можно по ним стрелять?
На видео, снятом Сергеем Коротких по кличке Боцман, нацисты из теробороны идут по улице Вокзальной, усеянной уничтоженной бронетехникой. Самое главное, в конце записи, которую Боцман уже удалил, отчетливо слышно, как кто-то умоляет не убивать, а затем звуки выстрелов. Это кадры от 2 апреля. Российские военные ушли из города 3 дня назад. То есть убивают человека за кадром украинские неонацисты. Но Запад продолжает называть черное белым.
В завершение хотел бы обратиться к нашим западным коллегам. Мы прекрасно понимаем, что вы делаете, разыгрывая украинскую карту, и с каждым днем нагнетая истерическую антироссийскую пропагандистскую кампанию. Поэтому мы предполагаем, что будут и дальше происходить новые мерзкие провокации по типу Буча. Новые попытки очернить российских солдат, представить их садистами, убийцами и насильниками.
Небензя сообщил Совбезу, что пока Бучу контролировала армия России, в городе не пострадал ни один человек. И заявил о наличии у Москвы сотен видеосвидетельств людей, готовых дать показания о зверствах украинских нацистов. Постпред Китая в ООН Чжан Цзюн призывает Запад отказаться от огульных обвинений России.
Все обвинения должны быть основаны на фактах, прежде чем делать какие-либо выводы. Стороны должны проявить сдержанность и избегать необоснованных обвинений.
Мы призываем США, НАТО и Европейский Союз к диалогу с Россией, чтобы разрешить их многолетние разногласия, найти решение проблем и построить эффективную и жизнеспособную систему безопасности в Европе.
Мира и стабильности Запад не хочет. Провокация в Буче, по словам Лаврова, попытка сорвать переговоры Москвы и Киева, в которых появилась надежда. 4 апреля Зеленский даже утвердил состав делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности. Но Вашингтон скорый конец войны не устраивает. Киевский режим продолжают накачивать оружием, чтобы затянуть войну на долгие годы.
Какие временные рамки вы предполагаете с учетом понимания того, что Россия думает и как действует? Можем ли мы быть вовлечены в этот конфликт на десятилетия или даже дольше?
Я думаю, что это очень затяжной конфликт, и я думаю, он продлится как минимум годы. Я не знаю насчет десятилетия, но по меньшей мере годы — это точно. Это очень растянутый конфликт, который инициировала Россия. И я думаю, что НАТО, США, Украина и все наши союзники и партнеры, которые поддерживают Украину, будут втянуты в это еще довольно долго.
На затяжную войну до последней капли украинской крови рассчитывает и Лондон. Британский премьер Джонсон считает, что договариваться Киев должен только максимально сильной позиции и переживает, что Берлин слишком подталкивает Зеленского к миру. Джонсон снова переходит на русский.
Россияне достойны правды. Вы достойны того, чтобы узнать факт.
Зверства российских войск в Буче, Ирпене и других городах Украины повергли в ужас весь мир. Массовые убийства гражданских. Им связывали руки и расстреливали. Женщин насиловали на глазах их маленьких детей.
Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений. Но я не верю, что он действует от вашего имени.
Песков. Продолжение комментария. Сейчас все, конечно, максимально актуально. Решение о сокращении военной активности вокруг Киева и Чернигова было озвучено еще в Стамбуле. Это сделано для переговорного процесса. Инсценировка Буча нужно расследовать, но необходимо реальное, беспристрастное, независимое расследование, заявил пресс-секретарь Путина Песков. Для понимания, Китай, официальный Пекин, осудил Вашингтон уже хотя бы за то, что Пекин призвал расследовать произошедшее на территории Киевской области, отказавшись таким образом немедленно обвинить в произошедшем Москву. Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов. Разговор про дефолт прямо сейчас даже не идет. Ну и программа США по биолабораториям непрозрачна, к ней много вопросов у разных стран мира, заявляет пресс-секретарь Путина Песков, в том числе у китайцев. В этом смысле, опять-таки, Москва и Пекин выступают единым фронтом. Дальше, Стариков, с вас начнем.
Есть две поговорки. Мне кажется, они очень подходят вообще к любому периоду человеческой истории. Первое – победители не судят, второе – горе побежденным. Все любят победителей, все их уважают. Победители пишут историю, как научил нас господин Черчилль. С победителями заключают договоры, а вот с побежденными заключают только кабальные договоры. Никто не хочет с ними дружить, никто не хочет считать их равными. Все хотят забрать у них территории, влияние, полезные ископаемые, заключить много разных договоров, смысл которых будет печальный для тех, кто проиграет. Поэтому всегда нужно быть победителем. И вот сегодня Россия находится в ситуации, когда вопрос: либо мы победим, либо ситуация, не дай бог, пойдет по-другому. И от этого зависит будущее наших детей, будущее страны, будущее всего того, что для нас свято и важно. Вот с этой точки зрения давайте посмотрим на взаимоотношения со всем миром. Сейчас оказывают огромное давление. Китай оказывает определенную помощь. Соединенные Штаты стараются максимально рассорить Россию и Европу. Но это сейчас, когда идет процесс, когда идет борьба. Как только эта борьба будет закончена, настанет новый этап международных отношений, и относиться к России будут в зависимости от того, какие результаты будут достигнуты. Теперь давайте попробуем посмотреть на происходящие события в разных сферах с точки зрения вот именно этого. Победители, победа. Что сейчас решающее? Ну, конечно, силовая часть, силовая операция. Это совершенно очевидно. Поэтому все, что стороны сейчас делают, происходит для того, чтобы стать победителями в силовой фазе. Ну и дальше, собственно говоря, то, о чем мы с вами говорим. Итак, экономическая сфера. Здесь Запад старается оказывать на нас давление. Но очевидно, что это давление не оказывает тех результатов, которые они хотели бы видеть и которые уже прописали в каких-то своих методичках. Байден выходит, говорит о курсе рубля, который должен быть 200. И, может быть, он и был бы таким, если бы не было реакции российского правительства, не были бы определенные меры сделаны, и все. Экономическая ситуация внутри России изменилась, и экономическое давление не дает того эффекта, на который рассчитывал Запад. Сфера военная. Поставки вооружения со стороны Запада прям зашкаливают. Но особенно большими они были накануне 24 февраля. То есть Украину буквально залили, завалили оружием, готовясь к той самой войне, которая нужна Западу. А теперь давайте посмотрим, что происходит на территории государства под названием Украина. После зачистки Мариуполя, которая закончится вот-вот, начнется большое сражение на Донбассе. Ликвидация окруженной группировки. Наиболее боеспособной, численностью по разным оценкам от 80 до 100 тысяч человек. И вот это сражение во многом будет решать дальнейшие события. Поэтому ложка хороша к обеду. Вооружения хороши к борьбе. Последний аспект будущего сражения – это моральный, это психологическое состояние бойцов. Именно поэтому накануне этого сражения украинская сторона осуществляет массовые провокации и старается обвинить Россию в совершении военных преступлений. Для чего? Да для того, чтобы побудить солдат сражаться, не сдаваться, чтобы вызвать у них ненависть, чтобы вызвать у них эмоцию. Это на протяжении многих лет делала гитлеровская пропаганда. Вот что происходит. Давайте смотреть в корень того процесса, который сегодня организован на Украине. И тогда действия сторон станут нам понятны. А вот слова Арестовича касаемо запрещенной в России группировки ИГИЛ, мне кажется, стоит рассмотреть отдельно. Он с таким восхищением, с придыханием говорит о том, как ИГИЛ строилась. Говорит, что у них передовые методы управления, там есть такая фраза, да, и передовые методы хозяйствования. Ну а теперь давайте посмотрим на итоги этих передовых методов хозяйствования, на итоги этих передовых методов управления. ИГИЛ уничтожена Россией. Почему же один англосаксонский проект восхищается другим англосаксонским проектом ИГИЛ? Ну, потому что у них один хозяин, потому что для Арестовича очевидно, откуда взялся этот ИГИЛ. Для него очевидны корни, финансовые потоки и цели создания вот этой большой проблемы на Ближнем Востоке, которая была успешно ликвидирована Россией. Так что господину Арестовичу можно... Это редкий тот случай, когда можно сказать спасибо за то, что он показал это еще раз, обратил наше внимание на связь для тех, кто, может, когда-то сомневался. Ну и напомнил о том, что в случае, если Россия проявляет политическую волю, наша армия успешно решает любые задачи. И англосаксонский проект ИГИЛ не достиг тех целей, ради которых он создавался. По сути, ну, не знаю, там, коту или еще каким-то животным под одно место все эти деньги ушли безвозвратно. Так что, как-то так.
Тут к разговору о наших дальнейших действиях, в том числе о дипломатической войне, скоро мы прекрасно понимаем, что открыт уже официальный информационный фронт, надо собрать такого рода заявления, и в следующий раз, когда Небензя будет выступать с трибуны Совбеза ООН, возможно, просто взять и продемонстрировать все эти бесконечные свидетельства. Может быть, стоит не зачитывать с листа фамилии, имена жертв. Может быть, надо продемонстрировать. Есть же заявления людей, которые выжили. Есть же заявления людей, которые бежали из Мариуполя. Взять и показать, что из себя прямо сейчас представляет современная Украина. Продемонстрировать заявление Арестовича, который рассказывает, сколь прекрасны методы управления ИГИЛ. Продемонстрировать, как следствие, пытки, которые сами же украинцы выкладывают в интернете. Может быть, даже не надо ретушировать. Показать, что они делают на этих жутких кадрах, мы не можем по телевизору показывать. А в Совбезе ООН пусть увидят, как людей добивают, как разрезают их горло, как они умирают, хрипят в лужах собственной крови. А чему удивляться, если Арестович, советник Зеленского, говорит, что ИГИЛ – нормальная организация. Вот они и действуют в духе этой нормальной организации. Мы, конечно, ничего накануне, в смысле наших доказательств, непричастности к зверствам в Буче пока не продемонстрировали. Надо это сделать. Коль скоро доказательств масса, взять хотя бы эфиры нашей с вами программы, которая вещает в последнее время практически в круглосуточном режиме. Сейчас заявление Пескова появилось на тему Бучи. Тоже важно, что мы выходим на международные площадки. Это французский телеканал LCI. Ну тоже, опять-таки, хотелось бы демонстрации, чтобы они увидели нашу правоту, не только наши слова слышали, есть видеосвидетельства, они существуют. Покажите Пескова.
Мы отвергаем обвинение в том, что наши военные замешаны в этом преступлении. Мы настаиваем, что представленное изображение является результатом организованной фальсификации.
Мы видели сегодня изображения со спутников, на которых видны фото трупов, датированные 19 марта.
Да, мы настаиваем, что эти спутниковые снимки должны быть подвержены тщательному расследованию.
Господин Песков, эти ужасные изображения из Мариуполя, города с населением в 2 миллиона человек, где почти каждый дом является жилым. Не являются ли они доказательством того, что город был обстрелян вами?
Российская армия не наносит удары по мирным жителям, не бомбит дома и жилища. Это строго запрещено.
Путин по телефону только что поздравил сербского лидера Вучича с победой. Убедительная победа, мы помним эти цифры, на президентских выборах, сообщает нам Кремль. Путин по просьбе Вучича проинформировал его о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями. Путин и Вучич подтвердили настрой на развитие российско-сербского стратегического партнерства, расширение связей, в том числе в энергетике. Ну и Путин, и Вучич обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике, включая ситуацию в Косово. Это к разговору о том, что Российская Федерация, конечно, в мире не одинока. Надо отдавать себе в этом отчет. Снова и снова привожу в пример эту статистику, которую накануне опубликовали китайцы. В мире 195 стран антироссийские санкции ввели, 65 стран, как минимум 130 государств занимают позицию нейтральную или публично и не скрывая свою точку зрения, поддерживают действия Москвы. Пожалуйста.
Ну, надо сказать, что действительно мир довольно быстро погружается в хаос. И очень важно понять, на самом деле, какова будет глубина этого погружения. А дальше действительно, вот когда мы говорим про отмену современных правил, про демонтаж ялтинской системы, чему призывал Зеленский открыто, мы понимаем, что будет и новая Ялта. И здесь я абсолютно согласен, конечно, нам нельзя ни в коем случае оказаться проигравшими. Но каждая страна сейчас думает о том, собственно, вот насколько глубоко ее в этот хаос будут затаскивать. Вот вы говорите про Сербию, аналогичная ситуация в Венгрии, где тоже прошли выборы. В воскресенье и сербский лидер, и лидер Венгрии, они шли на выборы как раз под лозунгами того, что надо исходить из своих национальных интересов, не втягиваться в жесткие санкции против России. Ну, Сербии это сделать проще, она не член Европейского Союза. В Венгрии будет, наверное, посложнее, но, тем не менее, и Сербия, и Венгрия готовы.
Но Венгрия уже втянулась в санкции.
Да, я и сказал, как член Европейского Союза, она не может избежать здесь коллективной ответственности. Но там, где все-таки решения будут приниматься национальными руководителями, возьмем ту же ситуацию с газовой торговлей, вы сами говорите о том, что и Сербия, и Венгрия такие заявления сделали, что они готовы переходить на российскую схему, соответственно, и приобретать газ за рубли. И это вопрос, опять же, вот я говорил о том, насколько глубоко европейские государства будут затаскивать сами себя в этот хаос? Насколько Европейский Союз это будет делать? Потому что мы много раз говорили о том, что те решения, которые принимают европейцы, они абсолютно самоубийственны для их собственных экономик. Они не могут этого не понимать, но тем не менее они упорно это делают. Вот возьмем пятый пакет санкций, то есть все новые решения в области санкционного давления на Россию, они уже неизбежно оказывают самое сильное влияние на экономику европейских стран. Да, там, скажем, отказ от российского угля, продолжение темы отказа от российской нефти. Можно много рассуждать, там, варианты замещения, но все прекрасно понимают, что это будет способствовать, и уже сейчас способствует росту стоимости энергоносителей, которые и так достаточно дорога в Европейском Союзе. Постоянно идут новости о росте цен на электроэнергию. Дальше мы будем наблюдать, уже наблюдаем начало продовольственного кризиса, включая и Европейский Союз. Казалось бы, это немыслимо в обществе потребления наблюдать за исчезновением продуктов в магазинах. И тем не менее, это действительно сейчас происходит. И, может быть, население западных стран не до конца еще осознает, собственно, вот в какую воронку ее затягивает, но, тем не менее, это будет происходить. Вот. И действительно, многие-многие страны, они будут определяться, собственно, как и что, будет оказано на них колоссальное давление, это тоже понятно. Но мы исходим из того, что тот мир, который складывался после 1991 года, он не устраивает очень многих. Вот, и мы прекрасно понимаем, что демонтаж этого мира явление болезненное в политическом плане, в экономическом плане. Мы тоже много говорили и про ситуацию с долларом, и почему это не устраивает очень крупных игроков и из Ближнего Востока, и из Китая. Это болезненный процесс. Я согласен с американским генералом, что вся эта история на годы, и надо это иметь в виду.
Давайте мы перенесемся. Луганская Народная Республика на прямой связи. Луганск, Родион Мирошник на прямой связи. К разговору о том, что это в самом деле на годы, к разговору о том, что американцы не хотели бы скорейшего завершения этого конфликта. Сегодня на CNN вышел примечательный репортаж на тему того, как Российская Федерация подорвала цистерны на территории ЛНР. Вашингтон обвиняет Москву в том, что мы устраиваем экологическую катастрофу на территории всего Донбасса. Мы прекрасно понимаем, что это чушь собачья, но тем не менее это очередной фейк, который прямо сейчас вброшен в западное медиапространство. Родион Валерьевич, в чем там на самом деле дело? Причем здесь Москва? И кто устроил эту провокацию, мы сейчас можем понять?
Да, спасибо, Ольга. Значит, смотрите, ситуация, одна из самых горячих точек у нас сейчас, это рубежная, и она где-то на две трети контролируется подразделениями ЛНР, а вот, и дружественными подразделениями Российской Федерации. И вот это самая часть, которая густонаселенная, то есть по количеству населения, наверное, три четверти. Но на юге рубежного расположены промзоны. И это промзоны в основном химических предприятий. В частности, мы знаем, что вооруженные формирования Украины больше дислоцируются на территории химзавода «Заря» и химического завода «Южный». Именно там это очень сложная, знаете, такая архитектура, потому что там большое количество подвалов, переходов. То есть вот настроена такая вот промзона по полной программе, которая углублена под землю, учитывая, что «Заря» производила взрывчатку. А «Южный» специализировался на огромном количестве химических реактивов и всевозможных химических веществ, в том числе, конечно же, ядовитых. Что произошло вчера? По нашим данным, одна из железнодорожных цистерн, которая находилась на этой территории, она была подорвана украинскими вооруженными формированиями. И учитывая, что это было термическое воздействие на кислоту, скорее всего, что это была азотная кислота. То есть наши эксперты пока колебались, но вот украинская сторона развеяла наши сомнения. Они сказали, говорят, да, там была азотная кислота. Вот, и она, по сути дела, испарилась, породив такое огромное темное облако, которое поднялось вверх и двигалось, учитывая розу Заветрованным в сторону Старобельска, то есть на нашу контролируемую народной милицией ЛНР территорию. Но пока она поднялась достаточно высоко, и вот осадков не было. Поэтому сейчас наши химики контролируют эту территорию, внимательно следят за этим. Поэтому то есть, есть вероятность, что оно, по сути дела, расслоится, и каких-то значимых последствий там за этим не последует. Но опасность заключается в том, что, скорее всего, что это пробный шар. Потому что на этой территории еще сосредоточено огромное количество различных ядовитых веществ. И они могут быть подорваны. Поэтому этим осложняется как раз и работа наших военных. То есть они очень аккуратно идут в эту сторону, потому что боятся, на самом деле, повредить вот эти емкости с химическими веществами.
Но это ведь тоже, возвращаясь к разговору о том, что не зря и не случайно американцы так часто говорят про химическое оружие, про то, что Российская Федерация готова его применить. Вот она, первая провокация, верно, вы абсолютно заметили, такой пробный шар. Прощупывают обстановку, как зайдет, не зайдет, поверит, что будет, как далеко можно зайти. И, Родион Валерьевич, еще важный вопрос. Сообщалось, что ЛНР освободили на 90-95%. Что это значит? Когда окончательно народная милиция выйдет к границам 2014 года? Тяжело на фронте сейчас или быстро идет продвижение? Мы, конечно, здесь ждем хороших новостей, но понимаем, что все не просто дается.
Оль, смотрите, значит, у нас освобождена практически вся аграрная территория, и это вот как раз 90-95%. Но у нас есть вот этот треугольник, химический, нефтехимический, Северодонецк, Лисичанск, Рубежная. Это крупные города, на которых проживало порядка 250 тысяч человек, а вот в том числе сейчас вот значительная часть Рубежного освобождена, а Северодонецк и Лисичанск находятся под контролем в ВФУ, ну, вооруженные формирования Украины. И по нашим данным, туда стянуто как минимум 4 бригады, которые дислоцировались на другой территории, вот ныне контролируемой ЛНР, и это где-то, ну, знаете, 12-15 тысяч человек, которые сейчас там. Поэтому они находятся в этой глубоко эшелонированной обороне, и там очень сложно вести бои. Но наша народная милиция сейчас наступает вот на окраинах Северодонецка, освобождена где-то 2/3 Рубежного, а вот Лисичанск находится пока за речкой. И главная проблема все-таки в том, что западная грань вот этого треугольника, она до сих пор не контролируется нами, поэтому пока осуществляется туда подвоз боекомплекта, возможно, ротации, и даже подтягиваются туда наемники или там правосеки из других территорий. Поэтому этим осложняется пока ситуация.
Спасибо вам большое. Родион Мирошник, советник главы Луганской Народной Республики, на прямой связи из Луганска. Кстати, мы ведь совсем забыли, что, например, украинцы еще в феврале обратились к НАТО с просьбой предоставить официальному Киеву комплекты, костюмы химической защиты. Ну, то есть действуют абсолютно скоординированно и прекрасно понимают, чего добиваются. Еще раз большое спасибо. Родион Мирошник, пожалуйста.
Из слов Луганска, просто сделать вывод, зачем это нужно было атака в Рубежном и подрыв этого химического вагона. В начале передачи вы сказали, что большая группа стран готова предоставить оружие, которое будет переправляться на Украину, советского оружия, и оно попадет в руки ВСУ. А как это оружие будет переправляться? Это оружие по воздуху не прилетит. Это же не легкое оружие. Это же танки, БМП, ствольная артиллерия наша, советская, бывшая. Вот. Значит, единственный путь – это эшелоны. Это оружие будет идти по эшелонам. Мы не трогали, я так понимаю, целенаправленно железнодорожную сеть Украины, потому что эти коммуникации, мосты, вокзалы, они еще пригодятся нам, когда мы будем там мирную жизнь восстанавливать. Но время пришло. Когда в 43-м году наши шли по Украине, вначале была рельсовая война, если помните, было такое известное выражение, и соединение Ковпака подрывало все железнодорожные коммуникации, все вот просто, чтобы немцам было, некуда бежать, а во-вторых, нечем было подвести. То есть вот эта рельсовая война, она явилась одной из составляющих общей стратегической наступательной операции советской армии в составе 5 фронтов. 5 фронтов шло на Украине. 5. Сейчас, к сожалению, не так. У нас есть наступательная операция, но мы не трогаем эти коммуникации. Пришло время. Зачем они подорвали в Рубежном? Следующий шаг. Чехи, поляки, кто угодно, пустят свои эшелоны. А там, значит, надо или бомбить их на марше, или бомбить переправы Днепра. Переправы Днепра, пусть, знаете, как это самое, они могут не разбомбить. А вот эшелоны они могут бомбить. Так вот, чтобы русским было неповадно, их уже обвинили в том, что они взорвали химический реактив там. Не понял, что они там действительно подорвали, да? То есть они бомбят эшелоны с химическим оружием.
Цистерна. Угу.
И вот этот вот прецедент будет раскручиваться очень серьезно и очень сильно. Их сейчас главная задача, как это оружие доставить в Донбасс. Вот это вот главная их задача. Поэтому мы можем ожидать что угодно, как угодно и в любой момент. И в связи с тем, что вот 95% уже Луганской области освобождена, Мариуполь, ладно, 60%, Донецк 60%, значит, у меня есть одна идея, которую, я думаю, уже пришло время реализовать. Я полагаю, что задачи по мере продвижения наших войск, по мере одержанных побед, а мы в этом не сомневаемся ни минуту, не затем мы туда заходили, будут усложняться за счет гражданской составляющей, за счет временно гражданских администраций, за счет снабжения, а сейчас посевная, это же ужас ужасный, там же сельскохозяйственные районы, сельскохозяйственные области. И поэтому я считаю, что пришло время учредить Государственный комитет обороны. Вот один орган управления России, который будет осуществлять всю полноту власти в государстве. Военно-гражданскую, председателем, естественно, президент Владимир Владимирович Путин, а первым заместителем, не побоюсь этого слова, надо назначать генерала армии Шойгу. И в его руках сосредотачивать всю военную и гражданскую власть, весь экономический блок, финансовый, идеологический, все, что можно, все соединять в его руках. У нас...
Рассмотрим ваше предложение.
У нас не было... Князя Потемкина Таврического. Вот, пожалуйста.
Надо прерваться на рекламу. Скоро вернемся. Срочная, такая грустная, просто невероятная совершенно новость. В возрасте 75 лет скончался, умер сегодня один из самых ярких политиков современной России до своего 76-го дня рождения. Владимир Вольфович не дожил всего 19 дней. О кончине политика на заседании Госдумы сообщил председатель Володин. Заседание прервали. Смотрите, как это было.
Уважаемые коллеги, Петр Олегович, нам надо прервать с вами работу. Только что сообщили, после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память.
Основатель, бессменный лидер либерально-демократической партии, депутат Госдумы всех абсолютно созывов, участник сразу 5 президентских кампаний. Жириновский, конечно, всегда был в центре важнейших событий истории России. Владимир Вольфович, человек невероятного интеллекта, владел английским, французским, немецким, турецким языками. Был доктором философских наук. В начале февраля Владимир Вольфович был госпитализирован с коронавирусом, находился в медикаментозной коме. Его в какой-то момент подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи, конечно, до последнего боролись за жизнь Жириновского, но, как теперь стало понятно, помочь ему не смогли. Мы, конечно, Владимира Вольфовича бесконечно любим, нам его будет не хватать. Постоянный участник программы «60 минут». Очень любим и ценим. Смотрите.
Лидер, Сумы, там, Донец, Запорожье, все это Россия. Мы Киеву оставляем то, с чем он к нам пришел. Киев, значит, Подол и что-то такое еще. Знаете, вот идеальный вариант, конечно, чтобы они не обижались. Вот это вот мы оставляем в Украине. Одну треть вот, на запад, с движением на запад. Одну треть. А две трети, вот, все это Юго-Восточная Россия. Малороссия, Новороссия. А здесь пускай будет называться Галиция. Галиция. Вот это вот я оставляю им. Торт очень вкусный, поэтому мы это же, видите, я так мягко режу. Я, кстати, никому ничего плохого не хочу. Давайте.
Как шутит теперь в интернете Владимир Жириновский, делил Украину, когда это еще не было модно. Кстати, торт мы подарили ему от нашей программы. Еще раз, глубочайшее соболезнование. России, конечно, будет не хватать такого яркого политика и предсказателя. Сколько всего угадал Владимир Вольфович, нам надо прерваться на рекламу. Скоро вернемся. Сейчас срочные новости. Президенты России, Сербии Путин и Вучич провели телефонный разговор. Глава Сербии заявил, что Белград продолжит дружественные отношения с Москвой. Давайте мы с вами будем надеяться, что в Европе все больше стран понимают, что с Россией надо иметь партнерские, нормальные, адекватные отношения, как Сербия. Ну, по крайней мере, посмотрите на ваши экраны. Некоторые граждане некоторых стран до этого уже догадались. Прямо сейчас в Италии и Болгарии проходят протесты против руководства стран. Люди просят не оказывать Украине военную помощь и прекратить кровопролитие. Подробности в программе «Вести». Это были 60 минут. Спасибо, пока.